Тамара Крюкова, Женька Москвичев и его друзья. Пролог. Если бы Женьку Москвичева и Леху Потапова сложить, а потом разделить пополам, то получилось бы два в меру толстых, в меру тонких, в меру тихих, в меру бойких, в меру слабых, в меру стойких. В общем, два обыкновенных средних ученика обыкновенной средней школы. Впрочем, каждый по отдельности они вовсе не были среднячками и представляли собой полную противоположность друг другу. На физкультуре рослый крепыш Леха стоял во главе шеренги. Маленький щуплый Женька напротив замыкал ее. Физкультура была единственным предметом, с которым он был не в ладах. По всем остальным дисциплинам Женька был круглым отличником, хотя к его худосочной комплекции меньше всего подходило слово «круглый». Леха был троечником, но не круглым. Учитель физкультуры часто отличал его и ставил пятерки. Леха был не обижен силой, но не лез в драку. Степенный и неторопливый, он не любил попусту махать кулаками. Зато Женька был отъявленным задирой. Он не мог и минуты усидеть на одном месте и то и дело нарывался на неприятности. Леха был тугодумом. Однако Женькиной сообразительности с лихвой хватало на двоих. Женька слыл самым идейным человеком в школе. Он читал все подряд, и от этого в его голове всегда роилось множество идей. Из него так и фонтанировали разные изобретения. В общем, если бы Женьку Москвичева и Леху Потапова сложить, а потом разделить пополам... Но так как наука еще не научилась делить мальчишек, Женька и Леха были неразделимы. Стражи порядка. Счастье свалилось на Женьку и Леху, как это всегда бывает, совершенно неожиданно. Они сидели во дворе и размышляли, чем бы заняться, когда увидели местную знаменитость – Жорика. Жорик был большим человеком. Во-первых, он уже перешел в 10 класс, а во-вторых, он ходил в клуб авиамоделистов. И в-третьих, и самых главных, на Всероссийской выставке авиамоделей он получил диплом с золотыми буквами и печатью. У Жорика в руках был красивый, навехонький планер. При виде модели у Женьки с Лехой от восторга, что называется, в забу дыхание сперло. И что удивительно, Жорик направлялся прямо к ним. «Ребята, не присмотрите за планером, пока я в магазин сбегаю?» – спросил Жорик. Вопрос прозвучал музыкой в ушах неразлучных друзей. Неужели Жорик в самом деле оставит планер на полное их попечение? Это было круто! Женьку прям-таки распирало от гордости. «Какой разговор? Можешь на нас положиться. Муха не сядет. Леха вообще прирожденный бодигард. Лех, покажи бицепс». Женька с энтузиазмом ширнул друга в бок. «Ладно, культуристы. Надеюсь, бицепсы вам не понадобятся. Я по-быстрому», — улыбнулся Жорик, водружая планер на скамейку. «Можешь не торопиться. Мы его будем изо всех сил охранять», — заверил его Женька. Жорик ушел, и друзья принялись охранять планер изо всех сил. Но вскоре Женька понял, что делать это не так-то просто, а точнее совсем непросто, потому что охранять его было решительно не от кого. Это было непредвиденное осложнение. Подумать только! Охранять планер по поручению самого Жорика! И чтоб ни одна живая душа об этом не знала. Но возмутительнее всего было то, что Леха сидел с таким преспокойненьким видом, как будто его вовсе не волновало, хорошо они охраняют планер или нет. «Ну чего ты на этот планер уставился? Нас его охранять поставили, а не глазеть на него!» Наконец не выдержал Женька.
«А че его охранять? Сиди себе и жди, пока Жорик придет».
«Ха! Так охранять каждый дурак может! Это вовсе даже не охрана!»
«Почему?»
«Да потому, что охранять надо обязательно от кого-нибудь. А что никому не нужно, то и охранять незачем. Усек?»
«Ну?» — покорно кивнул Леха.
Ребят посидели еще минутку.
«Эх, только зря время теряем!» — сокрушался Женька. «Скоро уж Жорик придет».
И тут ему повезло. Он увидел, как из подъезда соседнего дома вышла Майка. Первая болтушка в классе. Она тащила за собой брата, щекастого карапуза, чем-то похожего на нее. Конечно, интереснее было бы охранять планер от кого-нибудь из мальчишек, но выбирать не приходилось. «Сейчас начнем от Майки охранять», — оживился Женька.
«Нет, она брата на детскую площадку поведет», — резонно заметил Леха.
К Женькиному глубокому огорчению Леха оказался прав. Не удостоив друзей вниманием, Майка направилась прямиком в сторону песочницы. Однако Женька не растерялся.
«Ничего, нельзя ждать милости от природы. Надо брать их своими руками. Сейчас как миленькая прибежит», — сказал он и во всю глотку крикнул.
«Майка! Эй ты! Привет!»
«Привет!» — отозвалась Майка и даже не посмотрела в их сторону.
«Вот вредина!» — мысленно возмутился Женька. Теперь привлечь внимание Майки было для него делом принципа.
«Гуляешь, что ли?»
— крикнул он ей вдогонку.
«А что, нельзя?»
«Гуляй, гуляй! Только учти, сюда подходить запрещено!»
Майка остановилась.
«Почему это?»
«По кочану», — объяснил Женька, и чтобы Майке было еще понятнее, добавил. «Нельзя и все тут!»
После таких объяснений случилось именно то, что предсказывал Женька. Майка решительно повернула в их сторону и потащила за собой упирающегося карапуза, который всей душой стремился строить из песка куличи.
«Подумаешь, раскомандовался! А может, мне тут нравится?» — заявила она.
«Кому, говорят, не подходи!» — без особой угрозы предупредил Женька.
«Ага, разбежалась. Сейчас шнурки поглажу. В этот двор закупили, что ли?»
— съехидничала Майка, подходя ближе.
«Не закупили, а объект охраняем», — важно произнес Женька и как бы ненароком сдвинулся в сторону, чтобы был виден планер.
«Чего-чего?» — с вызовом спросила Майка и осеклась. Она увидела объект. Ее глаза округлились от удивления.
«Ой, какой клевый! Ванечка, смотри, самолетик!» — воскликнула она и прибавила шагу, тем более что карапуза яркий планер тоже заинтересовал, и теперь его не надо было тащить насильно.
«Да уж, нехилая модель, только руками не трогать!» — грозно предостерег Женька и добавил. «И вообще, вали отсюда! Ходят тут всякие. Она, между прочим, Жорик сказал, никого близко не подпускать. Он только нам доверяет. Так что двигай попом, чеши хип-хопом».
«Грубиян», — обиделась Майка.
«Ой, Леха, держи меня, а то я упаду. Белье меня воспитывает. Как там тебя, Майка или трусы?»
А ты...
Майка пыталась найти обзывалку пообиднее. «А ты, Женька, шимпанзенька!»
«Не в склад, не в лад, поцелуй корову в зад! И вообще, такого зверя не бывает!»
Женька заплясал на одной ножке.
«Зато уроды бывают вроде тебя!» Не осталось в долгу Майка.
«В общем, охрана получалась что надо. Крутая охрана!» Пока Женька и Майка обменивались мнениями, карапуз почувствовал себя на свободе. он подошел к планеру и схватил его за хвост.
«Эй, он его взял!»
Леха толкнул в бок Женьку, который был так занят перепалкой, что не заметил, что творится вокруг.
«Кого?»
— буркнул Женька, недовольный, что его отвлекают.
«Планер!»
— сказал Леха. Теперь Женька тоже увидел, что малыш с довольным видом держит новую игрушку.
«Что ж ты молчишь?»
— накинулся Женька на Леху.
«Я и не молчу»,
— Леха пожал плечами. Сочтя, что лучше вести переговоры напрямую, Женька как можно внушительнее обратился к карапузу.
«Положи самолет на место, его брать нельзя».
Малыш, видимо, был иного мнения. Поняв, что игрушку у него собираются отнять, он сильней прижал планер к себе.
«Что ж ты, разява, за своим ребенком не смотришь?»
— набросился Женька на Майку.
«Вы бы лучше сами за своим планером смотрели, спецназ сушеный!»
— взъерепенилась Майка и засюсюкала.
«Ванечка, ты ж хороший мальчик, положи самолетик».
Ванечка ухватился за планер всем своим видом, показывая, что лестью его не купишь. Нужно было принимать решительные меры. Женька скомандовал. «Леха, давай я ему руки разожму, а ты вытаскивай планер». Сказано, сделано. Женька вцепился в карапуза, Леха в планер, карапуз заревел. Майка с криком «Сейчас же отпусти его!» бросилась на спасение брата. Образовалась куча мала. Скоро было не разобрать, кто в кого за что вцепился и куда тащит. И тут раздался треск. Когда прибежал Жорик, охранять было уже нечего. Вернее, то, что осталось от планера, можно было не охранять. Жорик увидел обломки, и по выражению его лица Женька с Лехой поняли, что двор — не то место, где бы им сейчас хотелось находиться. Не разобравшись, что к чему, Жорик пообещал накостылять виновному и тут же выполнил свое обещание. Причем виновным оказался Леха, потому что бегал он гораздо медленнее Женьки. Позже друзья сидели в укромном месте за домом. Леха прикладывал ко лбу монету. «Теперь еще шишка вскочит», — угрюмо сказал он.
«Шишка — это пустяки, это пройдет. Мне от несправедливости больно», — рассуждал Женька, отчаянно жестикулируя.
«Угу», — кивнул Леха, а Женька продолжал.
«Ведь все это из-за этой Майки. Я же ей человеческим языком говорил. Не подходи».
Но она еще этого Ваньку в Станьку с собой приволокла. И ей как с гуся вода. Вот что обидно и больно. Лех потрогал набухающую на лбу шишку и подумал, что лучше бы ему было больно от несправедливости. Он бы потерпел. Дежурство. С нового учебного года у Лехи и Женьки ввели кабинетную систему. Каждый предмет изучали в специальном кабинете, а на переменах приходилось переходить с места на место. Может, кто и считал, что это не очень удобно, но Женька сразу понял, какие большие перспективы открывает кочевая жизнь. Мало того, что если опаздывал на урок, всегда находилось объяснение, мол, не сразу нашел класс. Вдобавок, в каждом кабинете было много интереснейших штуковин. В среду Женька и Леха дежурили по классу. Нельзя сказать, что Женька любил дежурить, но сегодня ему не терпелось приступить к своим обязанностям, потому что первым уроком по расписанию стояла биология, а Женька уже давно нацелился обследовать биологический кабинет. И это был самый интересный кабинет в школе, если не считать кабинета химии. Чего тут только не было.
и аквариум с рыбками, и клетка с хомяками, и даже настоящий скелет из пластмассы. К тому же сегодняшнее дежурство таило в себе и другие скрытые достоинства. Женьке уже недели две нравилась Синицына, но кроме как дернуть ее за косу или выбить из рук портфель, повода к общению не представлялось. И вот Женьке улыбнулась удача. Он знал, что Синицына хочет покормить хомячков, поэтому накануне в разговоре как бы невзначай обмолвился, что дежурит в кабинете биологии. «Приходи, так и быть, тебя впущу. Только учти, больше никого не притаскивай», — щедро предложил он. Женька явился в школу ни свет, ни заря и тотчас побежал в учительскую за ключом от кабинета. Он нервничал. «Интересно, придет или нет?» «От этих девчонок всего ожидать можно». Дверь открылась, но к Женькиному разочарованию в кабинет вошел Леха. «Чего это ты меня не подождал? Я за тобой зашел, а твоя мать говорит, он уже в школе». Женьке не очень хотелось обсуждать этот вопрос, поэтому он ловко перевел разговор на другую тему. «Смотри, что это тут треугольник валяется? Он же из кабинета математики. Здоровый какой! Голова пролезет». «Не, не пролезет», — отмахнулся Леха. В этот момент дверь распахнулась и вошла Синицына. «Привет, мальчики. Чем занимаетесь?» — спросила она. «Да вот, у нас тут спор вышел. Слабо голову в треугольник просунуть или нет?» — объяснил Женька. Синицына оценивающе посмотрела на треугольник и заявила. «Слабо, уши не пролезут». «Вот и я говорю, что он маленький», — подтвердил Леха, воодушевленный поддержкой Синицыной. Теперь Женька просто обязан был доказать свою правоту, чтобы Синицына видела, на чьей стороне истина. «Наспор пролезут. Спорим на поход в Макдональдс?» «А деньги откуда возьмешь?» — усмехнулась Синицына. «Мое дело. Ну, давай!» — Женька всучил треугольник Лехе. «Если тебе деньги девать некуда», — пожал плечами Леха и, взяв треугольник, без особого энтузиазма попытался надеть его на голову. Как и следовало ожидать, треугольник был слишком узок и не надевался. Но неудача Женьку не испугала. В нем проснулся азарт спорщика. И не мудрено. Ладно бы еще они были один на один с Лехой, но потерпеть поражение при Синицыной... «Ты нарочно не стараешься. По-честному надевай», — распалился Женька и стал помогать Лехе просунуть голову в треугольник. Бедный Леха выпучил глаза и, тщетно пытаясь отбиться от ретивого помощника, вскричал. «Ты что ли с ума сошел? Ты мне все уши оборвешь!» И тут настал момент Женькиного триумфа. Лехина голова проскользнула в дырку треугольника безо всякого урона ушам. Женька ликовал. «Что я говорил?» — воскликнул он, с видом победителя поглядывая на Синицыну. «Только учти, я тебе Макдональдс не обещал», — напомнил Леха. Но он напрасно беспокоился. Женька был не из тех, кто добивает поверженных. Ему было достаточно моральной победы в споре. К тому же Синицына должна видеть, какой он благородный. Поэтому Женька великодушно сказал: «Ладно, я и не требую». Успокоившись, что в Макдональдс ему никого вести не придется, Леха принялся снимать треугольник. Но не тут-то было. Леха вертел противную деревяшку и так, и сяк. Все напрасно. «Ну чего ты там с ним возишься?» — спросил Женька. «Попробовал бы ты его снять. У меня уши не пролезают», — пожаловался Леха. «Опять твои знаменитые уши!» — рассмеялся Женька. «Если они туда пролезли, значит, и оттуда вылезут. Закон логики». Скоро Леха на собственном опыте убедился,
что у каждого закона есть исключение. Конечно, по всем правилам голова должна была пролезть в дырку, но, не повинуясь никаким правилам и законам, уши не пролезали. Близилось начало уроков. В коридоре послышался топот и голоса тех, кто не любил опаздывать и загодя являлся в школу.
«Сейчас ребята придут», — забеспокоилась Синицына.
«Давайте я пока класс закрою», — предложил Женька. Он запер дверь на ключ и тоже включился в операцию по освобождению друга. Вся троица упрямо пыхтела над нелегкой задачей.
«Больно же!»
— стонал потный, взъерошенный Леха, отбиваясь от помощников. «Терпи, сейчас снимется! Туда он тоже туго шел! Чего ты нос выставил? Убери!» — деловито командовал Женька.
«Куда ж я его уберу?»
— обиженно сопел Леха. Женька с остервенением рванул треугольник.
«Ты что, сдурел? Ты так с меня скальп снимешь!» — не своим голосом завопил Леха. «Мальчики, тихо!» — пыталась успокоить их Синицына.
В дверь требовательно постучались, и донесся голос учительницы естествознания.
«Что вы там делаете? Откройте сейчас же дверь!»
Дело оборачивалось нешуточно. Как всегда, в критический момент Женька мгновенно оценил ситуацию и принял решение. «Залазь в шкаф!» Леха приоткрыл дверцу встроенного стенного шкафа и заглянул внутрь. На верхних полках лежали цветные таблицы и муляжи, а внизу стояло ведро с тряпками и валялся веник. Было тесновато, но выбирать не приходилось. Не показываться же на глаза Таисии Ивановне в таком виде. Леха вздохнул и полез в шкаф. «Не волнуйся, как только училка уйдет, мы тебя сразу выпустим», — успокоил его Женька.
«А если не уйдет?» — с опаской спросил Леха и попятился назад.
«Не мандражируй, чего ей в классе-то торчать?» В это время Синицына, которая ни жива, ни мертва от страха, топталась возле двери, взмолилась громким шепотом.
«Мальчики! Ну давайте же, делайте что-нибудь!»
Женька с укором посмотрел на Леху. «Мужайся, Леха! Ты же не хочешь, чтобы из-за тебя ее к директору потащили?» Лехе не хотелось, чтобы Синицыну потащили в кабинет директора, но еще больше ему не хотелось оказываться там самому. И он решился. Залезая в шкаф, Леха надеялся, что биологичка заглянет в класс и, убедившись, что все в порядке, уйдет. Женька отпер дверь. Таисия Ивановна зашла в кабинет с таким решительным видом, что стало ясно. В ближайшее время уходить она не собирается.
«Зачем вы заперли дверь?»
— строго спросила учительница. Женька знала, что Синицына совсем не умеет врать. Если она проговорится, конец. Призвав на помощь все свое красноречие, Женька преданно посмотрел в глаза учительницы и отрапортовал.
«Мы тут хомяков кормили, только Синицына совсем ни при чем. Она даже и не хотела вовсе. Она говорит, не надо, Таисия Ивановна не разрешает. А я заладил, давай покормим. Так что Синицына не виновата, наказывайте меня».
Он так трагически склонил голову в ожидании кары, что учительница просто не могла не оценить его благородство. Она улыбнулась и снисходительно кивнула.
«Ладно, джентльмен, на первый раз прощаю. Но больше этого не делайте. Их нельзя перекармливать, иначе можно только навредить».
Леха сидел в шкафу в ожидании, когда его выпустят из заточения, с тоской слушаясь в гомон голосов. Класс заполнялся ребятами. Скоро начнется урок. Но Леха не терял надежды, что Женька придумает, как его освободить. И тут раздался звонок. Ждать дольше было нельзя. Леха толкнул дверь и с ужасом понял, что заперт. Только теперь узник в полной мере осознал трагизм своего положения. Ему не оставалось ничего другого, как сидеть весь урок в шкафу.
Лехе повезло, что в двери была замочная скважина. Обзор, который предлагало это единственное оконце, связывающее его с внешним миром, был весьма жалким, но к своей радости Леха обнаружил, что за партой, стоящей как раз рядом со шкафом, сидит Женька с Синицыной. Конечно, это мало помогало ему в теперешнем положении, но все-таки как-то обнадеживало. Таисия Ивановна сделала перекличку.
«А почему нет Потапова?» — спросила она.
У Лехи сжалось сердце. Казалось, никогда еще ему так мучительно не хотелось присутствовать на уроке. Он услышал голос Женьки.
«Он к врачу пошел. У него уши болят».
Уши у Лехи и правда болели, но не настолько, чтобы он не услышал, как учительница с сомнением в голосе проговорила.
«А мне казалось, что я его сегодня видела. Может, он приболел от того, что я наметила его спросить?»
Когда Леха услышал о планах Таисии Ивановны, его желание посетить урок сильно поколебалось. Во всяком случае, неизвестно, что лучше — иметь в журнале НБ или двояк. Теперь Лехе было немного легче смириться со своим незавидным положением. Он притулился к стенке и стал ждать. Казалось, урок тянется целую вечность. Леха сидел, согнувшись в три погибели. Ноги у него затекли, шею ломило. Он попробовал пошевелиться и расправить плечи, но задел головой полку. Один штырек, поддерживающий ее, расшатался и держался на честном слове. Леха осторожно отодвинулся назад, и в этот момент небольшой кусок штукатурки возле штыря отвалился от стенки, полка хряснула и опустилась прямо Лехе на плечи. К счастью, звук был не очень громкий. Но главное, что, услыхав шум в шкафу, Женька не растерялся. Он сбросил на пол учебник, так что, повернувшись к классу от доски, Таисия Ивановна встретилась с его невинным взглядом. «Простите, я нечаянно», — искренне сказал он. Молча покачав головой, биологичка продолжала рисовать на доске схему круговорота воды в природе. Стоило ей отвернуться, как Женька бросил в сторону шкафа испепеляющий взгляд. И о чем там только Леха думает? А Леха думал о том, чтобы устоять. Он уже не сидел, как барон, развалившись на венике, а скрючившись, стоял и, подобно античному атланту, плечами поддерживал злосчастную полку. Силы героя быстро иссякали, и он понимал, что до конца урока ему никак не дотянуть. И тут в шкафу раздался грохот. На этот раз нужно было бы уронить по меньшей мере с десятку учебников, да еще хорошенько по ним нападать, чтобы звук выглядел правдоподобно. Взгляд Таисии Ивановны ничего хорошего не сулил.
«Что там в шкафу? Лена Синицына, ну-ка открой», — сказала она.
Синицына поднялась и на трясущихся ногах шагнула к шкафу. Она открыла створку, и зрелище, представшее ее взору, до конца дней запечатлелось у нее в памяти. Перед ней было лицо. Вернее, даже не лицо, а то, что от него осталось. Скальпа не было, а вместо кожи зияли кровавыми ранами мышцы.
«Скальп снял!» —
прошептала она и стала медленно сползать на пол. Только после того, как Синицыну откачали, открыли дверцу другой половины шкафа, где под таблицами был погребен Леха. Потом Женька доказывал, что Леха — самый настоящий везунчик. Ведь мало того, что он не ушибся, так еще и треугольник разломился на две части. Может быть, насчет везения Женька был прав, потому что когда Леха увидел муляж человеческой головы с открытыми мышцами, он понял, Ему в самом деле посчастливилось, что он не оказался рядом с таким ужасом в соседней половине шкафа. Правда, в кабинете директора фортуна Лехи изменила. Но Женька успокоил друга. Не бери в голову, Лех. Все плохое когда-нибудь кончается. Жалко, конечно, что биологичка пригрозила, что на пушечный выстрел нас к кабинету не подпустит. Но ничего. Я на следующей неделе на уборку кабинета химии записался. Человек нового типа. Наступили суровые времена. Леха взялся за ум. Все началось с того, что папа, придя с очередного родительского собрания, сурово сказал: «Не умеешь заниматься хорошо? Занимайся много. Стыдно на собраниях сидеть».
«Вот Женя, круглый отличник, а нашему только по улице гонять», — поддакнула мама.
Честно говоря, поначалу Леха не расстроился. Он думал, что родители поругают его немного, как это принято после родительского собрания, и на том дело закончится. Учился-то он нормально, в четверти ни одной двойки, все честно заработанные твердые тройки, а по физкультуре даже пятерка. Но не тут-то было. Папа взял с него слово, что он будет выходить на улицу только после того, как выучит все уроки. И Леха засиживался над учебниками допоздна. Казалось, никогда еще им не задавали так много. «Ничего, вот зачахну без воздуха, тогда еще спохватятся, да поздно будет», — мстительно думал Леха. Время от времени он подходил к зеркалу и проверял, не показались ли признаки изможденности на его лице. Но к его величайшему огорчению и разочарованию на круглой розовощекой физиономии не было и тени истощения. В первый день Лехиного затворничества к нему забежал Женька. «Крепись, Леха, что-нибудь придумаем», — успокоил он друга. Леха понимал, что ничего тут не придумаешь. Но от поддержки ему все-таки было легче. А когда и Женька куда-то исчез, Лехе стал совсем не в моготу. Наконец, на шестой день, когда Леха начал подумывать, что житейские несгоды могут сломить даже очень сильного человека, Женька объявился. «Ну что, учишься?» — спросил он и по-хозяйски плюхнулся на диван.
«Да уж, не гуляю, как некоторые», — укоризненно сказал Леха. «Это я, что ли, гуляю? Да я, между прочим, изо всех сил для тебя стараюсь. Специально статью нашел. Вот, тут говорится, что ты сейчас занимаешься никому не нужной ерундой». Женька потряс в воздухе листами, вырезанными из какого-то журнала. «Тут наукой доказывается, что от твоего сидения за уроками никакой пользы, один только вред. А то я без твоей науки не знал, что от этого один вред. Я думал, ты и правда что-нибудь дельное скажешь. Тоже мне открытие», — разочарованно протянул Леха. «А вот и открытие. Техника быстрого чтения. Ты, например, знаешь, что чем человек быстрее читает, тем он больше запоминает?»
«А мне-то что с того?» — спросил Леха.
«Как что? Это же прямо про тебя сказано. Вот если б ты быстрее уроки делал, то и учился бы лучше. Ты ведь жертва собственной усидчивостью. Сечешь?»
Как ни крути, а Женька был прав. Сам-то он уроки за полчаса делал и учился на одни пятерочки. А быть жертвой своей усидчивости даже обиднее, чем быть жертвой собственной лени. Это Леха понял сразу. «Как же я уроки быстрее сделаю, когда задают вон сколько?»
«Спокойно.
Я все продумал. С сегодняшнего дня будем делать из тебя человека нового типа. Ультрарапид, заявил Женька.
Чего-чего? Не понял Леха.
Сверхскорость, значит, через месяц круглым отличником будешь.
Ну да.
Леха с недоверием посмотрел на журнальные листы. Точно, сам увидишь. Будем заниматься по системе. Тут все описано.
А вдруг у меня не получится?
Не волнуйся. Главное начать. Бери учебник и запомни первое правило. Женька вслух прочитал. Текст любой трудности читать только один раз.
Почему? Спросил Леха.
Для скорости. Так что даже если тебе очень захочется урок еще раз прочитать, ну, распирает прямо. Крепись и второй раз ни за что не читай, а то ничего не получится. С этим правилом у Лехи было все в порядке. Сколько он себя помнил, ему в жизни никогда не хотелось прочитать урок второй раз.
Вот видишь, а ты боялся. Я же говорил, у тебя получится.
Ты способный, похвалил Леху Женька.
Первая удача окрылила Леху, но со вторым правилом возникли осложнения. Оказалось, что читать надо всю страницу сразу, сверху вниз. После Женькиных пояснений Леха уставился на середину строчки и повел глазами вниз. Но из-за этого ничего не получилось.
«Как же я могу читать, если я ни начала, ни конца строчки не вижу?» — недоумевал Леха.
«А боковое зрение тебе на что?» — спросил Женька.
«Какое еще боковое зрение?»
«Очень простое. Сиди так и не оборачивайся. Говори, что я сейчас делаю?»
Женька отбежал в сторону и начал махать руками.
«Ну, руками машешь».
«Как же ты видишь, что я руками машу, если ты на меня не смотришь?»
Женька посмотрел на Леху с таким видом, словно он его в чем-то уличил, и продолжил. «Вот и со страницей так. Тебе только кажется, что ты ее не видишь, а на самом деле ты все видишь, только боковым зрением».
«А что толку? Ведь прочитать я все равно не могу. Я же ничего не понял», — сказал Леха.
«Это потому, что она у тебя сразу закодированная в мозг идет. В журнале так и написано. Сначала ничего не понимаешь, зато потом поймешь», — авторитетно заявил Женька. Когда Леха убедился, что обучение идет по правилам, он немного успокоился. Но червь сомнения все-таки глодал его.
«А вдруг я этот закодированный текст потом не вспомню?»
«Так ты для верности его еще взглядом сфотографируй, как разведчики. Сосредоточься и смотри на него минуту, а я время засеку», — предложил Женька.
«Скажешь тоже минуту. Я и так на него уж сколько смотрел», — недоверчиво проворчал Леха.
«Так это ты просто так глазел, а ты смотри пристально. Давай, засекаем».
Леха вытаращил глаза и уставился на середину учебника.
«Сфотографировал?» — через минуту спросил Женька.
«По-моему, не очень».
«Ничего, это мгновенное забывание. Про него тут тоже написано. Главное, не волнуйся. В критический момент у тебя все само собой в памяти всплывет и безо всяких усилий вспомнится», — пообещал Женька.
«Ты думаешь?» — с сомнением спросил Леха.
«Это не я думаю. Это передовая научная мысль». С этого дня Леха впервые почувствовал, что наука работает на его благо. Теперь он не засиживался за уроками, как раньше. Стоило ему просмотреть параграф сверху вниз и для верности сфотографировать взглядом, как он был свободен, а вечером честно рапортовал родителям, что уроки сделаны. Целых 2 недели он с наслаждением вкушал плоды науки, пока однажды не наступил критический момент. Когда на уроке истории он услышал свою фамилию, то по старой привычке занервничал.
Но Женька ободряюще кивнул, и Леха воспрянул духом. Он медленно вышел из-за парты и очень медленно пошел к доске, чтобы домашнему заданию было время вспомниться. Но к своему ужасу понял, что ничего само собой в его голове не всплывает.
«Что же ты молчишь, Потапов?» — спросила Нина Петровна.
«Это он сосредотачивается», — с места заступился за Леху Женька. Леха с благодарностью посмотрел на друга. Тот жестами показывал. «Давай, давай!» «А чего там показывать? Леха и сам с удовольствием выдал бы, если б ему было что». Урок предательски не вспоминался. Когда Леха понял, что ждать ему придется слишком долго, пока все всплывет само собой, он стал про себя приговаривать. «Это критический момент, момент критический». Но и это не помогло.
«Так, значит, урока ты сегодня не знаешь», — сказала Нина Петровна, и Леха понял, что это последний шанс что-нибудь ответить.
И он ответил.
«Я учил», — сказал Леха таким трагическим голосом, что Нина Петровна просто не могла не задать ему наводящие вопросы. «Ну, хорошо», — сказала она. «Кто командовал русским флотом во время русско-турецкой войны?»
И тут Леха вспомнил. Сама собой, безо всяких усилий, перед его мысленным взором всплыла картинка из учебника, на которой был изображен портрет адмирала с орденами и с подзорной трубой. Леха так отчетливо представил себе эту страницу с портретом в верхнем левом углу, как будто видел перед собой фотографию. Но весь ужас был в том, что на подпись под фотографией мысленного проявителя уже не хватило. Она так расплывалась, что разобрать ее не было никакой возможности. Леха посмотрел на Женьку и сделал страшные глаза. Женька понял, что в их системе обучения произошла осечка. Надо было срочно выручать Горемыку, и он показал на свои уши. Леха просиял. Ну, конечно, теперь он и сам вспомнил, что фамилия этого адмирала была связана с ушами. Он еще давно хотел ему для наглядности уши пририсовать, но не успел, потому что стал ультрарапидом, и времени на то, чтобы засиживаться над уроками, у него не было. Леха бойко выпалил первую ушастую фамилию, которая сама собой, безо всяких усилий, всплыла в его памяти. «Адмирал Ушинский!»
«Кто-кто?» —
переспросила Нина Петровна таким тоном, что Леха сразу понял — всплыло что-то не то. Он в отчаянии взглянул на Женьку еще раз. Женька с такой силой колотил себя по ушам, как будто хотел, чтобы они совсем отвалились. «Пьер Безухов», — отчеканил Леха.
Что тут началось? Класс буквально взорвался от хохота. Все прямо животики надорвали, как будто им показывали три кинокомедии сразу. И что обиднее всего, вместе со всеми смеялся Женька. Конечно, Леха вспомнил, что Пьера Безухова он в кино про «Войну и мир» видел. И тут не только не был адмиралом, но вообще не был военным. Только теперь это было все равно. Вернувшись на свое место, Леха открыл учебник. С верхнего левого угла страницы на него глядел портрет адмирала с орденами и с подзорной трубой, под которым было четко напечатано «Ф.Ф. Ушаков». На этом Лехины злоключения не кончились. В критический момент на литературе он вспомнил первую строчку стихотворения.
а на русском языке рамочку, которой было обведено заданное на дом правило. По дороге домой Женька успокаивал друга. «Это от того, что ты недостаточно натренировался. Вот позанимаешься по системе еще пару недель, и все четко вспоминать будешь». Но заниматься по системе Лехе не дали. Теперь каждый день после работы папа не просто спрашивал, уроки выучил, а проверял, как он их выучил. А жаль, ведь еще немного, и Леха мог бы стать человеком нового типа. Слава. Женщины – существа бесчувственные. Женька понял это на собственном опыте. В последние дни Лена Синицына, которая нравилась ему уже целый месяц, смотрела на него вообще как на пустое место. Сначала Женька не придал этому значения и попробовал испытанные способы обратить на себя внимание. Пулял в нее жеванной бумагой из трубки, дергал за косу. Но вместо того, чтобы в ответ стукнуть его книжкой или еще как-нибудь по-человечески ответить на его душевные порывы, Синицына красноречиво повертела пальцем у виска и заявила: «Дурак ты, Москвичев! У тебя ума только на такие глупости хватает. Лучше бы делом занялся, как другие». После этой тирады Женька понял, что у него есть соперник. Неспроста в последнее время Ленка то и дело трещала о Вадике Груздеве, с которым училась в музыкальной школе, что он талантливый и что будет учиться в консерватории. Стоило Женьке постичь истину, как он почувствовал непреодолимую неприязнь к юному дарованию. «Тоже мне, вундеркинд пузатый, тюфяк занюханный!» — сердито подумал Женька. По правде говоря, сам он тоже был далеко не культурист. Но понял главное — для Синицыной нужна слава, а не человек. За обедом Женька включил стоящий на столе приемник. Кухня заполнилась звуками фортепианной музыки. «И дома покоя нет», — мрачно подумал Женька, выключил радио, и тут из окна увидел, как Синицына с огромной нотной папкой прошествовала в музыкальную школу. Казалось, все только и думали о том, чтобы лишить Женьку душевного покоя. Выход был один — прославиться. Женькино воображение заработало. Особенно ярко представилось, как Ленка раскается, что предпочла ему толстяка Вадика, и будет просить прощения, а он даже не посмотрит ее сторону. Женька так четко увидел сцену унижения Синицыной, будто это случилось наяву. Но когда он попытался придумать хотя бы один способ стяжать себе славу, в голову ничего не приходило. Пока Женька бился над этой нелегкой задачей, ему на глаза попалась кипа рекламных проспектов и журналов, которые они с папой принесли с выставки компьютерной техники. Женька набрал всего, что давали. Он не слишком задумывался, зачем, решив, что дома разберется. Сейчас было самое время этим заняться. Женька бегло пролистывал буклеты, отбрасывая в сторону все, где не было картинок и описаний игр. Посмотрев очередной журнал, он уже собрался отбросить его в кучу другого бумажного мусора, как вдруг его внимание привлекла подпись под статьей: «Евгений Москвичев». «Надо ж, тезка!» — подумал Женька, и в этот момент на него снизошло озарение. Вот она, слава! План начал обретать реальные черты. Женька попытался вникнуть в статью, но, ничего не поняв, решил, что это совсем не важно. Никто из класса и подавно не поймет. Посмотрим, как Синицына запоет, когда узнает, что я компьютерный гений, — с триумфом думал он. Чем больше Женька размышлял о задуманном, тем больше входил в роль. Наконец, ему в самом деле стало казаться, что именно он автор умных статей для научных журналов. На следующий день Женька явился в школу и с глубокомысленным видом уселся на свое место. Прямо перед ним заманчиво маячила коса Синицыной, будто просила за нее дернуть. Но Женька не поддался искушению. Он глубоко вздохнул, чтобы обратить внимание на свою задумчивость, но Ленка и ухом не повела.
«Вот проблема», —
сказал Женька, словно размышляя вслух, и опять вздохнул.
«Что ты там бормочешь?»
— обернувшись, спросила Синицына.
«Тебе не понять».
«Куда уж нам, серым?» — усмехнулась Ленка.
«Да уж, это не для средних умов. Разрабатываю новую антивирусную программу», — важно заявил Женька и, не удержавшись, добавил.
«Это тебе не на пианино бренчать».
«Тоже мне программист. Кому нужна твоя программа?» — презрительно фыркнула Ленка.
«Кому надо, тому и нужна. Мне для журнала заказали», — как бы невзначай сказал Женька.
«Трепло!» — бросила Ленка.
«В своем отечестве пророка нет!» — изрек Женька.
«У тебя что, с головой не все в порядке?»
«Гениальность — это разновидность сумасшествия!» — продолжал он сыпать афоризмами.
«Точно больной!» — покачала головой Синицына.
На большой перемене, когда все ринулись из класса в буфет, Женька достал компьютерный журнал и углубился в созерцание страницы.
«О, журнальчик! Клево! Что это?»
Увидев яркую обложку, заинтересовался пробегавший мимо Петухов. Женька не успел даже рта раскрыть, как Синицына выпалила.
«Выпендривается!»
«Про Билла Гейтса, наверное, тоже говорили. Выпендривается», — заметил Женька.
«И это кто такой? Бас-гитарист, что ли?» — спросил Петухов.
«Темнота ты, Петухов! Это создатель IBM!» — с видом превосходства просветил его Женька.
«Ага, и наш Москвичев тоже компьютерный гений», — язвительно произнесла Синицына.
И тут ее взгляд упал на журнал, который Женька предусмотрительно открыл на нужной странице. Синицына увидела Женькину фамилию, напечатанную крупными жирными буквами, и глаза у нее полезли на лоб.
«Так это правда?» — пролепетала она.
Женька понял, что настал момент его триумфа, и со скромностью, свойственной гением, молча пожал плечами. В это время в разговор встряла Майка, которую по праву считали местным бюро новостей. При виде подписи под статьей ее тоже хватил столбняк, но она довольно быстро пришла в себя и закричала:
«Ребята, смотрите! Москвичева в журнале напечатали!»
Все, кто на этот момент не успел убежать на штурм буфета, тотчас ринулись изучать подпись под статьей, потому что из всей статьи это было самое понятное место.
«Пойдемте покажем Николаю Александровичу», — с энтузиазмом предложила Майка.
Женька понял, что слава таит в себе подводные камни. Он вовсе не жаждал встречи с учителем информатики.
«Ты что, с ума сошла? Я же засекреченный!» —
— сказал он первое, что пришло на ум.
— Как засекреченный?
— ахнула Синицына. — Очень просто. Про меня вообще никому говорить нельзя, потому что на меня охотятся. — Я только вам открылся, — таинственным голосом поведал Женька.
— А кто за тобой охотится?
— живо заинтересовалась Майка.
— Кто-кто?
— Иностранной разведки.
— Вот зажигает. Нужен ты им больно. Они не таких спецов покупают. За большие бабки кто хочешь продастся, — недоверчиво усмехнулся Петухов.
— Я за деньги не продаюсь, — отрезал Женька и трагически добавил. — Так что если проболтаетесь, мне конец. Несмотря на предупреждение, весть о том, что Женька большой знаток компьютеров, быстро разнеслась по школе, и новоиспеченный программист во всей полноте осознал, что быть компьютерным гением гораздо труднее, чем он предполагал. Ребята потянулись к нему с вопросами. Женька напускал на себя важный вид, ссылался на занятость и советовал почитать литературу для чайников, но понимал, что долго так не продержится. События развивались стремительно. В тот день Лена Синицына объявила, что Вадика Груздева показывали по кабельному телевидению. Это был удар ниже пояса. По сравнению с показом по телеку, ничтожная подпись в журнале тотчас померкла. Чаша весов склонялась явно не в пользу Женьки. Женька был сник, но фортуна вновь улыбнулась ему. Недалеко от школы телевизионная передвижка проводила очередной социологический опрос. На перемене Женька сорвался из класса и изъявил желание быть опрошенным. Но журналистка не оценила его порыва поделиться с обществом своим мнением. Нужно было придумать что-нибудь еще. Вернувшись в класс, Женька махнул рукой в сторону окна и громко сказал:
— Видели? Телевизионщики приехали. Откуда они только пронюхали? Меня выжидают. Хотят интервью взять.
— Что ж ты тогда здесь сидишь? — удивилась Лена Синицына.
— Мне это ни к чему, — Женька безразлично пожал плечами. — Я за славой не гонюсь. Не такой я человек. Не то, что некоторые. Чуть научатся по клавишам стучать, и тут же на телек бегут.
В это время прозвенел звонок на последний урок. За 45 минут Женька успел напрочь забыть о том, что его караулят журналисты, и беспечно вышел из школы вместе с остальными. К этому времени телевизионщики как раз завершили свою работу и неспешно сворачивались. Майка оценила ситуацию и решила, что оставлять бедных журналистов ни с чем нехорошо. Надо восстановить справедливость. Общество должно знать своих героев и тех, кто живет рядом с ними.
«Ребята, тащи москвичева к камере! Не зря же журналисты приезжали!» — сказала Майка.
Поначалу ее предложение не вызвало энтузиазма. Если москвичев кому нужен, то пусть с ним сами и разбираются. Но тут Майка добавила:
«Может, и нас по телеку покажут?»
Ее реплика тотчас возымела действие.
«Точно! Слабо в новостях засветиться!» — подхватил Юрка Петров.
Осознав всю серьезность ситуации, Женька в панике воскликнул:
«Нет, не буду я давать никакого интервью!» «Ты че, совсем уже?»
Петухов покрутил пальцем у виска и обратился к остальным.
«Да чего его слушать? Если надо, значит надо!»
Ребята схватили упирающегося Женьку и потащили к камере. Проявляя чудеса скромности, Женька отбивался изо всех сил, но с целым классом ему было не совладать.
Скоро он предстал перед телевизионщиками, и Майка возвестила.
— Вот, мы к вам Москвичева привели.
— Кого? — не поняла журналистка.
— Женю Москвичева. Он в нашем классе учится и пишет научные статьи. Просто он очень скромный, — пояснила Лена Синицына и поспешно вытащила из портфеля журнал, который Женька щедро ей подарил с автографом.
Пробежав глазами статью, журналистка смерила Женьку удивленным взглядом и начала проявлять к нему интерес. Женька понял, сопротивляться бесполезно, и он сдался. Интервью длилось недолго. К счастью, журналистка не стала копаться в тонкостях компьютерного программирования. Евгений Москвичев, как и подобает гению, был немногословен. Репортаж обещали показать в калейдоскопе новостей. Все были счастливы. Лишь герой дня выглядел подавленным.
«Переживаешь, что тебя рассекретили?» — участливо спросила Синицына.
Глядя в ее полные обожания глаза, Женька подумал. «Может быть, и неплохо, что он дал интервью». Прошло 3 дня. Поначалу Женька нервничал, но постепенно успокоился и стал с удовольствием греться в лучах славы. Сигнал тревоги прозвучал, когда на перемене в класс зашел Николай Александрович. «Москвичев, говорят, ты занимаешься программированием и даже пишешь статьи в серьезные журналы», — спросил он. В душе у Женьки шевельнулось предчувствие, что скоро его славе придет конец. Если разговор пойдет о компьютерных программах, то ему хана. Дальше компьютерных ходилок и примитивных сшибалок его познания не простирались. «Может, симулировать потерю голоса?» — решил он и молча кивнул. «Представляешь, какое совпадение? Мой друг занимается той же самой проблемой и тоже пишет статьи. Могу познакомить. Его зовут Евгений Олегович Москвичев». Глубина Женькиного падения была ужасающей. Все посмеивались и потрунивали над ним. От насмешников не было прохода. А количество приставших к нему кличек превышало все разумные пределы. Как только его не называли, и программист, и автограф, и Билл Гейтс. Женька стойко выносил превратности судьбы. «У каждого в жизни бывают черные полосы. Главное не унывать», — решил он. Зато он понял, почему знаменитости не любят журналистов. Теперь само слово «интервью» вызывало у него острую неприязнь. Ведь кто знает, как долго он оставался бы компьютерным гением, если бы паршивые папарацци не рассекретили его. Экстрасенс. Денек выдался солнечный. Пообедав и наскоро выучив уроки, Женька забежал за Лехой, но тот был еще не готов. Пока медлительный Леха одевался, Женька стал от нечего делать читать газетные объявления. «Во, зажигают! Видал, сколько чудиков колдует! Смотри-ка, на успех в деньгах кодируют! Тебе не надо?» — насмешливо спросил он. «Лучше б меня от 2 по математике закодировали, а то скоро контрольная. Отец на уши встанет», — мрачно изрек Леха, натягивая ботинки. И тут в голове у Женьки что-то щелкнуло. Он почувствовал прилив вдохновения, как случалось всякий раз, когда его посещала очередная сногсшибательная идея.
«Леха, ты гений!» — воскликнул он.
Леха искоса посмотрел на него. «Шутит, что ли?» Не то чтобы он считал себя дураком, но все же, надо признаться, гением его еще ни разу не называли. Между тем Женька продолжал.
«Мы с тобой тоже экстрасенсами заделаемся!»
«Нет, не шутит. Сбрендил», — понял Леха, а вслух сказал. «Бывают, конечно, идиоты, но не настолько же. Какой дурак к нам кодироваться пойдет?»
«А такой, какой двоек получать не хочет. Кодировать будем от плохих оценок», — уверенно заявил Женька.
Помешательство было налицо. Леха опасливо покосился на друга и осторожно, чтобы ненароком не вызвать приступа буйства, спросил. «Как же ты станешь кодировать, если ты этому нигде не учился?»
«Пусть тупые учатся. А у меня, Леха, природный дар. Я это прям чувствую», — заявил Женька. «Главное, нам нужна реклама».
«Где же мы ее возьмем?» — на всякий случай поинтересовался Леха.
«Если повезет, то во дворе», —
загадочно произнес Женька. Выбежав из подъезда, ребята увидели возле песочницы Майку Свиридову, которая присматривала за младшим братишкой. Майка в их классе была ходячей энциклопедией. Все обо всех. «На ловца и зверь бежит. Вон она, наша реклама!» Довольно потирая руки, улыбнулся Женька. Поравнявшись с песочницей, он небрежно бросил.
«Братца прогуливаешь?»
«А тебе-то что?» — огрызнулась Майка. Она скользнула по Женьке взглядом и уже собиралась отвернуться, но тот неожиданно спросил. «Чего это ты на меня так посмотрела?»
«Никак я на тебя не смотрела», — отмахнулась Майка.
«Не отпирайся. Ты что, уже все знаешь?» «Кто тебе рассказал?» — допытывался Женька. «Что рассказал?» — наконец-то начала проявлять интерес Майка. «Ну, что я экстрасенс?»
«Не ври!» —
не поверила Майка. Но при этом глаза ее от любопытства стали круглыми, точно объективы фотокамер.
«Я вру?» — искренне возмутился Женька. «Меня в академии проверяли. Лех, скажи, мне на удачу закодировать, раз плюнуть. Был двоечником, стал хорошистом», — хвастался Женька и вдруг, будто спохватившись, сник.
«Ой, чего это я разговорился? Знаешь что, забудь, никому ни слова».
«Так вот почему ты отличник»,
— смекнула Майка, уже не сомневаясь в правдивости Женькиных слов. Женька многозначительно пожал плечами и попросил. «Только ты насчет этого не распространяйся, а то начнут приставать. Закодируй, да закодируй».
«Не бойся, буду молчать, как рыба», — пообещала Свиридова.
Как и предсказывал Женька, у Майкиной рыбы оказался довольно бойкий язычок. На следующий день, когда неразлучные друзья явились в класс, их встретили гробовым молчанием. С видом человека, далекого от мирских забот, Женька прошествовал к парте, нарочито не замечая провожающих его любопытных взглядов. Первой выступила Лена Синицына.
«Жень, а правда ты экстрасенс?»
Словно очнувшись от размышлений, Женька обвелся взглядом и, выдержав трагическую паузу, обреченно вздохнул.
«Так и знал, что это просочится!
И вообще, что вы все уставились? Экстрасенсов никогда не видели?» Произвести впечатление на Синицыну было не так-то легко.
«Ладно тебе задаваться. Лучше скажи, слабо тебе шмыгу от двоек закодировать?»
с вызовом спросила она. Маленький вертлявый Шмыгунов шмыгнул носом, словно оправдывая свою фамилию и кличку, и буркнул.
«Чё это меня? Других, что ли, нету?»
«Да потому что ты у нас самый двоечник, весь класс позоришь», — резонно заметила Синицына.
Женька для важности поводил возле Шмыгунова руками и заявил.
«Закодировать я могу, только для пополнения энергии. Мне надо две шоколадки. Лучше наши, типа Аленки, а не какие-нибудь сникерсы. И банку пива. Без этого ничего не получится».
«Ты что, пиво пьешь?» — вмешалась в разговор Майка.
«Экстрасенсы, как йоги, вообще ничего не пьют. У нас свои методы», — окинув ее презрительным взглядом, парировал Женька. Класс проявил небывалую заботу об успеваемости Шмыгунова. В единодушном порыве ребята собрали все нужное для успешной работы экстрасенса. После уроков все разошлись по домам. Только начинающий целитель и его верный секретарь не спешили уйти со школьного двора. Они сидели на парапете с мрачным видом, пожевывая шоколадки.
«Может, не надо?» — время от времени повторял Леха.
«Не бойся, все путем», — успокаивал его Женька, хотя и сам немного нервничал.
Наконец, из дверей здания показался 11-й класс. «Пора. Сиди здесь. Я скоро», — выдохнул Женька и побежал к школьной двери. Ему не пришлось долго ждать, прежде чем на пороге появился главный школьный качок по прозвищу Конан. У него были такие бицепсы, что Рэмбо мог отдыхать. Конан был личностью, известной далеко за пределами школы. Его побаивалось полрайона, и не без основания. Улучив момент, Женька на полусогнутых подкатил к старшекласснику и протянул банку пива.
— Конан, это тебе!
— Интересное кино! — с удивлением уставился на него Конан и понимающе спросил.
— Что, проблемы?
— Ага, пацан один из нашего класса.
— Надо вздуть? — деловито поинтересовался Конан.
— Нет, не надо. Ты ему просто скажи, мол, дуй домой делать уроки, а не то будешь иметь дело со мной.
— И все? — удивился Конан.
— И все.
— Лады?
Когда громадные ручищи сгробастали Шмыгунова и точно пушинку оторвали от земли, он в первый миг подумал, не объявился ли в городе Годзилла. Но осознав, что перед ним Конан из 11-го, пожалел, что это не монстр.
«В общем так, малец! Дуй домой делать уроки!»
Онемев от удивления, Шмыга слушал его и по привычке шмыгал носом в знак согласия. Скоро он вновь ощутил под ногами твердую почву. Конан удалился. Не успел оторопевший Шмыга понять, что бы это значило, как подошел Женька и, победоносно глянув на клиента, произнес:
«Понял. Теперь ты закодированный. Иди домой и учи уроки».
«Ха! Ничего себе кодирование! Видал я таких экстрасенсов!» — обрел дар речи Шмыгунов. «Как хочешь. Только если завтра схлопочешь двояк, объясняться будешь с Конаном. Фирма веников не вяжет. Фирма делает гробы».
Шутка прозвучала зловеще.
«Да ладно тебе, я ж сроду уроков не делал. Пошутили и хватит», — взмолился Шмыгунов.
«Кодирование не шуточки», — отрезал Женька.
«Вот я всем расскажу,
какой-то экстрасенс фигов!»
В сердцах особенно громко шмыгнул носом Шмыгунов.
«Ага, первому Конану расскажи».
Бедный Шмыга понял, что он в ловушке. Понурив голову, он отправился домой набираться знаний. Валентина Петровна вызвала Шмыгунова, и все затаили дыхание. Шмыга обвел класс взглядом, точно приговоренный к казни, поднялся и обреченно побрел к доске. Проходя мимо Женькиной парты, он услышал громкий шепот.
«Помни, ты закодированный!»
Перед мысленным взором Шмыгунова возник кулак Конана, и Шмыга тотчас почувствовал небывалый прилив умственных способностей. Собравшись с духом, он затараторил урок. Слушая его ответ, Валентина Петровна от удивления приподняла очки, а когда он замолк, произнесла:
«Ну, Шмыгунов, ты меня сегодня поразил. За старание ставлю тебе 4!»
Шмыга, который в жизни не получал 4, не поверил своим ушам. А когда до него наконец дошел смысл сказанного, выражение сильного ужаса, не сходившее с его лица во время ответа, вдруг сменилось улыбкой. Класс издал восхищенный вздох. На переменке Шмыгунов был героем дня.
«Слышь, Шмыга, а здорово на тебя кодирование подействовало. Может, и мне попробовать?» — решил забубенный троечник Сидоров. Шмыгунов хотел было сказать все, что думает по поводу местного целителя, но вовремя сообразил, что быть единственным дураком, попавшимся на эту удочку, ему не хочется, и с энтузиазмом закивал. «Ага! Попробуй!» И, вспомнив кулак Конана, искренне добавил: «Сильная вещь!»
Скоро на прием образовалась целая очередь. От желающих не было отбоя, но школьный экстрасенс принимал не больше 1 человека в день. Во время записи Женька с важным видом делал пасы руками и только после этого давал добро Лехе занести счастливчика в список очередников.
«Жень, а ты можешь меня от 4 закодировать?» — попросила Синицына.
«Не, девчонки я не кодирую. Поле слишком сильное, не для женского организма», — сказал он с видом человека, который знает, что говорит. Когда записываться на кодирование пришел Верзила и первый забияка Юрка Петухов, Женька покачал головой.
— Не, Петух, с тобой тоже ничего не получится.
— Почему это? — обиделся Петухов.
— У тебя аура не та.
Тщедушный Шмыгунов с завистью поглядел на мускулистого Петухова и бесповоротно решил начать ходить в спортзал, чтобы тоже накачать ауру. Зато, глядя, как записываются на прием, он с радостью думал: пускай теперь другие парятся. Вернувшись домой, Шмыгунов бросил портфель, схватил бутерброд и по обыкновению собрался на улицу, как вдруг его остановил телефонный звонок. В трубке раздался Женькин голос.
— Шмыга, ты как там, не расслабился? Я на всякий случай звоню напомнить, что ты закодирован.
Хорошее настроение у Шмыгунова как рукой сняло. Он с ненавистью посмотрел на телефонную трубку и, молча швырнув ее, направился к письменному столу. Скоро молва о великом экстрасенсе, грозе двоек, выплеснулась за пределы класса. Перед началом урока Валентина Петровна пристально посмотрела на Женьку и спросила:
«Москвичев, это правда, что ты от двоек кодируешь?»
Женька встал из-за парты, пожал плечами и скромно потупился. А вместо него встряла Майка:
«Правда, правда,
Он уже и Шмыгунова, и Сидорова, и Туваева закодировал. У них ни одной двойки за последнее время.
Вот именно. Если бы я сама не видела, ни за что бы не поверила, задумчиво произнесла учительница.
Слава Женьки достигла апогея. Стали появляться первые ласточки из параллельных классов. Закодированные все как один расхваливали школьного целителя, однако насмерть молчали, когда их просили рассказать про кодирование подробнее. Освоившись с обязанностями секретаря, Леха сдерживал натиск страждущих избавиться от двоек. Шла вторая неделя Женькиной работы на поприще целительства, когда в толпе поднялось необычное оживление. «На этот месяц записи нет», — привычно отчеканил Леха, но осаждающие почтительно расступились, и перед Лехой возник Конан. «Я по льготной очереди, лады», — добродушно сказал он и добавил. «Говорят, тут у вас какой-то пацан от двоек кодирует. Позарез надо». Леха на ватных ногах отступил в сторону. Конан вошел в класс и онемел. Он долго буравил Женьку взглядом, а потом произнес коротко, но весомо. «Е-мое!» По дороге домой Женька был мрачным, как никогда. «Ну, не били же!» Как мог, старался успокоить его Леха. «Ты только представь, какое дело загубили!» Не слушая его, скорбно восклицал Женька. «Я для себя, что ли, старался? Для школы! Всего за 10 дней вон как успеваемость повысил!» «Ага, но не били же!» — поддакнул Леха. Некоторое время они шли молча, а потом Женька махнул рукой. «Ничего, Лех, им же хуже. Нам-то что? Мы еще что-нибудь придумаем. Дар, если он есть, никуда не пропадет». Рюкзак. Школьный качок по прозвищу Конан был личностью известной. Все, начиная от первоклашек и кончая старшеклассниками, знали, что от него лучше держаться подальше. Конечно, если у тебя не потерян инстинкт самосохранения. У Женьки Москвичева с инстинктом было все в порядке. А после неудачной попытки стать экстрасенсом, в которой Женька отвел Конану незавидную роль выше балла, у несостоявшегося целителя были все основания обходить его стороной. До поры до времени это ему удавалось, но, как говорится, мир тесен. В один из теплых весенних дней, когда все живое тянется к солнцу, Женька потерял бдительность. На большой перемене любители свежего воздуха подались во двор. Женька наскоро выпил из столовой компот и тоже устремился на улицу, где его поджидал закадычный друг Леха. Жизнь складывалась прекрасно. Была пятница, конец рабочей недели. До летних каникул оставалось меньше месяца. От избытка чувств Женька разогнался и точно по льду заскользил по доблеско натертому полу. Он не ведал, что судьба приготовила для него коварный удар. Стоило ему ласточкой выпорхнуть из коридора в холл, как он со всего размаха налетел на Конана. Тот от неожиданности покачнулся, но устоял. Зато Женьку отбросило в сторону, как от столкновения со скалой. Отлепившись от катки с пальмой, Женька увидел, что над ним возвышается сам гроза школы. От прилива адреналина ноги вдруг стали ватными, во рту пересохло. Конан схватил Женьку за плечи и хорошенько встряхнул. — Ну ты, шпаненок,
Глазками-то моргай, когда несешься. Правила дорожного движения знаешь?
— Прости, я нечаянно,
— пролепетал Женька. — За нечаянно бьют отчаянно, — усмехнулся Конан и взглянул на Женьку нехорошим пристальным взглядом.
— Сейчас треснет, — подумал Женька и инстинктивно втянул голову в плечи.
— Впрочем, подумаешь, оплеуха, главное, чтобы Конан не вспомнил его былые заслуги. Однако память Конана не подвела.
«Ха! Экстрасенс!» — воскликнул он.
Женька понял, что окончательно влип. Душа у него ушла в пятки. Но Конан неожиданно расплылся в улыбке.
«А ты клёво тогда придумал! Я ржал, как резанный! Так что, если чё, приходи!»
Благодушно предложил он и заговорщически подмигнул. — И пиво приноси.
— Ага,
— кивнул Женька, все еще не веря своему счастливому спасению. Конан хлопнул его по плечу и попросил. — Слышь, будь другом, оттащи Зак на третий этаж в химию, а я пойду курну.
— Будь спок,
— просиял Женька и с готовностью схватил рюкзак. Фортуна снова улыбалась ему. В ушах песней звучал голос Конана. «Будь другом!» Женьку распирало от гордости. Что и говорить! Не каждому удается быть на дружеской ноге с самим Конаном. Он осмотрел рюкзак и с восторгом прищелкнул языком. Это была вещь! Черный, с черепушкой, нарисованной белой люминесцентной краской и толстой цепью. Наверняка из магазина для металлистов. Женька давно мечтал о таком, но мама покупала ему какую-то малышневскую дребедень в детском мире. Взрослым часто не достает хорошего вкуса. Накинув рюкзак на плечо, Женька сразу почувствовал себя крутым парнем. Жалко, что его не видела Ленка Синицына, или на худой конец сплетница Майка. Было бы здорово невзначай бросить. Конан по дружбе дал поносить. С этой мыслью Женька решил заглянуть в свой класс. Как назло, все ребята были либо на улице, либо в столовой. На задней парте одиноко сидел Петухов и с удовольствием поглощал здоровенный бутерброд, запивая его бутылкой пепси. Его взгляд безо всякого интереса скользнул по Женьке, но при виде рюкзака с черепом Петухов едва не поперхнулся. Он перестал жевать и восхищенно произнес:
— Клевая штука!
— А то! — заважничал Женька. Он хотел вернуть про дружбу с Конаном, но Петухов его опередил.
Только тебе, москвичонка, корове седло. Чё, носильщиком подвязался?
Его уничижительный тон так уязвил Женьку, что он, не подумавши, брякнул.
Завянь, петух, это мой рюкзак.
Однако Петухов был тертый калач. Такого в намекине не проведешь. Вместо того, чтобы изумиться, он лишь презрительно фыркнул.
Оща! От смех помру! Крутизна под микроскопом!
— Тебе просто завидно, — скинулся Женька. — Тебе ж портфель в детском мире покупали. Что у тебя там на картинке? Майти Маус или Дональд Дак?
— Вот у тебя сейчас Дональд Дак в глазах запляшет, — набычился Петухов, встал с места и поднес Женьке к носу увесистый аргумент в виде кулака. В прежние времена Женька не стал бы испытывать судьбу, но, имея другом Конана, он мог себе позволить некоторую вольность. — Не горячись, петух, придет время, и ты дорастешь до взрослых вещей, — сказал он и покровительственно похлопал Петухову по плечу. Петухов, который привык к тому, что его аргумент действует безотказно, настолько опешил, что так и застыл с поднятым кулаком. Женька направился к своей парте. Полутора извилин у Петухова в голове хватило на то, чтобы сообразить, что его унизили. Он ринулся за Женькой, схватил его за плечо, развернул к себе и грозно спросил. — Ты чё, крутого из себя корчишь? — Слышь, Петух, не кукарекай! — лениво отмахнулся от него Женька.
Это было последней каплей.
Петухов сорвал рюкзак с плеча Женьки и с видом «попробуй отними» спрятал за спину.
«Отдай!» — крикнул Женька.
«Возьми, если сумеешь», — усмехнулся Петров. Женька бросился за рюкзаком. Петухов проворно вскочил на стул, потом на стол и побежал, перепрыгивая с парты на парту. Лавируя между стульями, Женька бросился в погоню. Но не тут-то было. Наверху было куда больше вариантов для маневра.
«Давай, москвич, поднатужься! Развивай скорость!»
Подзадорил Женьку Петухов и перескочил на другой ряд. И тут фортуна повернулась к Петухову задом, а к Женьке передом. Петух оступился и с грохотом свалился в проход между рядами.
«Допрыгался!» Не без злорадства сказал Женька.
«Бог шельму метит! Замри и не отсвечивай!» Он подошел к поверженному противнику и нагнулся за рюкзаком. Но бойцовский дух не позволил Петухову покорно принять поражение. Прежде чем Женька успел поднять рюкзак, Петухов изловчился и метнул его в раскрытое окно.
«Идиот!»
В ужасе выкрикнул Женька и бросился к окну. Не хватало еще, чтобы рюкзак свалился кому-нибудь на голову. Глянув вниз, Женька сразу же оценил всю величину своего везения. Рюкзак не упал на землю. Он зацепился за ветку и завис на уровне второго этажа. А под деревом, точнёхонько под рюкзаком, стоял Конан с друзьями и мирно курил. Женька посмотрел на Петухова и мрачно произнес. «Все, Петух, тебе конец».
«Что, бить будешь?»
— издевательски хохотнул Петухов. «Не я. Ты знаешь, чей это рюкзак?»
«Ну?»
— спросил Петухов. «Конана».
«Прикалываешься?»
Петухов враз посерьезнел.
«Больно надо.
Но ты же сказал, что он твой».
«Я сказал? Кто-нибудь слышал, что я говорил, будто это мой рюкзак?»
«Есть свидетели?»
— вопрошал Женька, как прокурор в зале суда. Он картинным жестом обвел пустой класс. Петухов не отличался живостью ума, однако на этот раз он живо сообразил, что отсутствие свидетелей может сыграть ему на руку.
«А я вообще не знаю ни про какой рюкзак. В глаза не видел. Конан его тебе дал, вот ты за него и отвечай».
Петухов прихватил пепси и демонстративно вышел из класса.
«Стой! Я все Конану скажу!»
— крикнул ему вдогонку Женька. «Попробуй!» Петухов пригрозил кулаком и добавил. «Ну, москвич, ты попал!» Женька оказался между молотом и наковальней. «Конан не станет разбираться, кто прав, а кто виноват. И накостыляет ему, да еще петух добавит за ябедничество. Выхода нет, нужно во что бы то ни стало достать рюкзак. Легче всего просто сбить рюкзак, но исполнять этот трюк при Конане было опасно для жизни». Пока Женька рассуждал, как выкрутиться, в класс стали возвращаться ребята. Леха с порог поинтересовался. «Женька, ты чего на улицу не вышел? Я тебя заждался».
«А он завещание пишет», — гоготнул вошедший следом Петухов и обратился к Женьке. «Ну че, москвич, ты еще живой? А я думал, ты уже того».
«А что такое?»
— заинтересовался Шмыгунов.
«А ты в окошко глянь!»
что москвич с портфелем Конана учудил, — сказал Петухов.
Любопытство погнало к окну всех собравшихся. При виде рюкзака, зависшего над ничего не подозревающим хозяином, даже самые отчаянные оценили серьезность ситуации. Черепушка на рюкзаке издевательски скалилась, навевая нехорошие мысли.
— Ничего себе! — выдохнула Майка.
— Ну ты даешь! — понуро проговорил Леха, а Шмыгунов с некоторым злорадством добавил. — Москвич, ты труп!
— Зачем ты это сделал? — спросила Ленка Синицына.
— Это ты у него спроси, все из-за него! Женька со злостью уставился на истинного виновника происшествия. Но вероломный Петухов лениво пожал плечами.
— А я тут при чем, если у тебя башню снесло? Петухов повертел пальцем у виска.
— Братва, а может, москвич-маньяк? На него как накатит, он рюкзаки в окошко швыряет.
В этот момент на Женьку в самом деле накатило. Невзирая на разницу в весовой категории, он бросился на Петухова. Быть бы ему битым, если б не Синицына. Ленка встала между мальчишками и строго прикрикнула.
— Перестаньте! Только драки еще не хватало! Сначала надо вызволить рюкзак!
— Как?
— в отчаянии воскликнул Женька, которому впервые изменила изобретательность.
— Рюкзак висит не так уж высоко. Конану его достать пара пустяков. По-моему, надо пойти и во всем сознаться,
— сказала правильная Синицына. От такого совета Женька аж поперхнулся.
— Ты что? Меня ж Конан убьет!
— Одним придурком на свете будет меньше, — хмыкнула Майка.
— Вы моей смерти хотите, да? Хорошо, пускай меня не будет. Пусть всем будет лучше, — выкрикнул Женька.
Но Синицына совершенно буднично прервала его тираду.
— Москвичев, хватит корчить из себя недоумка. Ты думаешь, будет лучше, если Конан придет в кабинет и не найдет своего рюкзака?
— А чистосердечное признание?
— Равно самоубийству, — за огромным голосом закончил Женька. Впрочем, предложение Синицыной навело его на мысль.
— Мы рюкзак сами достанем. — с воодушевлением сказал он.
— Это у Конана 2 метра роста. А ты упрыгаешься, прежде чем дотянешься, —
недоверчиво покачала головой Синицына.
— Зачем мне прыгать? Меня Леха подсадит. Главное — отвлечь Конана.
Женька обернулся к Шмыгунову и торжественно произнес.
— Шмыга, будешь послом доброй воли.
— Я?
— опешил щуплый Шмыгунов. — Нашел дурака. Я по доброй воле к Конану не пойду.
— Сникерс, — предложил Женька.
— Последнюю версию Heroes Quest, —
не стал размениваться по мелочам Шмыгунов. Женька остолбенел от такой вопиющей алчности.
— Ты случаем не рехнулся? — спросил он.
— Неа, это же не я рюкзак Конана на дерево закинул. — нахально заявил Шмыгунов. Женька понял, что деваться ему некуда, и нехотя кивнул. — Ладно, грабитель. Довольный сделкой, Шмыгунов отправился во двор. Он уже предвкушал, как погрузиться в виртуальные приключения. Но при виде Конана решимость покинула его. Ноги сами собой замедлили шаг. Он задрал голову. В окне 3-го этажа сгрудились одноклассники и следили за ходом его миссии. В Шмыгунове боролись страстное желание получить игру и панический страх перед Конаном. Он сделал еще несколько шагов к старшеклассникам и снова остановился. Когда до Конана осталось 2 метра, Шмыгунову окончательно расхотелось играть в новый квест. Он уже собирался повернуть назад, но тут его окликнул Конан. — Эй, пацан, ты чё там топчешься? Шмыгунов сглотнул и единым духом выпалил.
«Конан, мы тут с ребятами поспорили. Я говорю, что ты на это дерево залезешь, а они говорят нет».
Задним умом Шмыгунов понял, что брякнул что-то не то. Если Конан посмотрит вверх и увидит рюкзак, его гнев обрушится на Крайнего. И Крайним окажется он. В голове всплыл рассказ учительницы истории про далекие времена и участь послов, приносивших дурные вести. Конан щелчком отбросил окурок, осклабился. «А че я там не видал-то? На дереве!»
Шмыга благоразумно оставил этот вопрос без ответа.
«Проиграл ты, пацан!» — продолжил Конан, отвесил Шмыге подзатыльник и, дав понять, что разговор окончен, снова повернулся к своим дружкам. Не искушая судьбу, Шмыгунов с зайцем бросился в школу.
«Ну что ж ты!» — упрекнул его Женька.
«Не уговорил!» — развел руками Шмыгунов. Перемена подходила к концу. И тут удача снова улыбнулась Женьке. Синицына крикнула. «Ребята, Конан ушел!»
«Бежим, скорей!» — скомандовал Женька Лехе.
Прихватил швабру, и они опрометью бросились из класса. Перескакивая через две ступеньки, друзья сбежали вниз и выскочили во двор. Рюкзака на ветке не было. Возле дерева толпилась мелюзга из продленки и что-то оживленно обсуждала.
«Эй, мальки, что случилось?» — крикнул Женька.
«Из окна кто-то сумку выкинул».
«И где она?» — живо заинтересовался Женька.
«Ее Надежда Викторовна унесла», — сказала румяная первоклашка,
а ее бледнолицая подружка взахлеб подхватила.
«Она Илюше Мальцеву по голове попала. Его к врачу повели. У него прям шишка вскочила. Теперь к директору вызовут этого, кто сумки бросает. Ох, и влетит же ему!»
«А откуда они узнают, кто ее бросил?» — спросил Женька.
«Так на тетрадках же написано», — сказала первоклашка, удивляясь Женькиной недогадливости.
В этот миг Женька Москвичев понял, что пришел его последний час. Раздался звонок. На следующей перемене Женька предусмотрительно не высовывал носа в коридор. Но это его не спасло. В класс вбежал Шмыгунов и крикнул.
«Атас! Конан!»
«Меня в школе нет!» —
пискнул Женька и стек под парту.
Он бы с радостью слился с паркетом, но такими способностями, увы, не обладал. Конан влетел в класс и в бешенстве заорал. «Где этот экстрасенс недоделанный?» Все будто онемели. На удивление только трусиха Синицына не потеряла самообладание.
«Он у врача»,
— быстро нашлась она.
Женька готов был расцеловать ее за эту ложь. Все-таки Синицына — человек.
Борясь с приступом гнева, Конан промолчал, а потом мрачно произнес. «Передай, что врач ему больше не поможет. Тут медицина бессильна». Он взял со стола чью-то ручку и пальцами одной руки легко переломил ее пополам. Нервы у Женьки не выдержали. Он вздрогнул и, задев стоящий рядом стул, выдал свое присутствие. Конан нагнулся, и их взгляды встретились.
«А ну, вылазь!» — приказал Конан.
«Конан, честное слово, это случайно!»
— пролепетал Женька, вылезая из-под стола.
Конан схватил его за шкирку и поднял так, что рубашка жалобно затрещала. «Что с тобой сделать? Может, в окно вышвырнуть?» — кровожадно спросил он. Женька точно опоссум в момент опасности замер и не трепыхался. Такая покорность судьбе охватила пыл Конана. Он разжал пальцы, и Женька кулем повалился на пол.
«Где твои шмотки?» — сурово спросил Конан.
Женька кивнул на стоящий под столом ранец. Конан подхватил его, поднес к окну,
высыпал все содержимое вниз, а следом швырнул и ранец. «Считай, что тебе повезло. Если я тебя еще раз вблизи увижу, ты у меня будешь как Карлсон летать!» С этими словами Конан ушел. Почти тотчас в класс влетел Петухов. Не скрывая огорчения от того, что пропустил душераздирающее зрелище, он сокрушенно воскликнул. «Ну как, москвич, ты еще шевелишься? Эх, жалко, я опоздал!»
«Не боись, Петух, ты еще получишь свою порцию жизненных радостей», — успокоил его Женька.
«Шутник!» — усмехнулся Петухов, плюхнулся на свое место и озадаченно заглянул под стол. «Я что-то не догоняю. А где мой портфель?» Женька загадочно улыбнулся и многозначительно посмотрел на окно.
Цена таланта.
«Все, пропали выходные», — мрачно заявил Леха в телефонном разговоре с Женькой.
«А что такое?» — обеспокоился Женька.
«Из Иваново приехала мамина двоюродная сестра с дочкой. Будут по музеям таскаться. Они обе на живописи помешаны. Дочка в художественную школу ходит».
«А ты тут при чем?»
«Мама велела идти вместе с ними. Мол, нечего балбесничать. Прикинь, в такую погоду целый день картинки рассматривать», — сокрушался Леха.
«Ничего, зато приобщишься к культуре», — подтрунивал над другом Женька.
«Смеешься? Тебе бы так!» — буркнул Леха, и тут его осенило.
«Слушай, пойдем с нами. После выставки мы в Макдональдс собираемся».
Последнее замечание значительно усилило желание Женьки приобщиться к искусству. Он согласился, не подозревая, что поход в картинную галерею откроет новую страницу в его жизни. Первые полтора часа Женька и Леха прилежно лупились на полотна великих мастеров в ожидании, когда же Лехиной тетке и ее дочке надоест по полчаса торчать возле каждой картины. Постепенно терпение друзей иссякло. Портретов и пейзажей рябило в глазах. Некоторое время они развлекались тем, что, переходя из зала в зал, соревновались, кто первый займет место на диванчике для посетителей. Но скоро и это надоело. Женька понял, что погорячился, согласившись вместе с Лехой сопровождать его родственниц. Воображение рисовало ему, как он мог бы лежать с книжечкой на диване или гонять на велосипеде. А тут нельзя было даже толком поговорить, потому что тишину строго охраняли суровые тетки в синей униформе. Женьку охватила непреодолимая тоска, но именно в сей момент судьба послала ему сюрприз. Поднявшись по лестнице, они вошли в зал современного искусства, и их взору предстало огромное полотно ядовито-желтого цвета, по которому шла жирная черная полоса. Вся эта красота называлась «Композиция номер 145». Легкое недоумение на лице у Женьки сменилось интересом, а потом он восхищенно выдохнул. «Видал? Какая фигня! А мне старые картины больше нравятся. Там все как настоящее», — сказал Леха.
«Ничего ты не понимаешь», — с жаром возразил Женька. «Ивана Грозного, который сына убивает, в музей каждый дурак возьмет. А вот чтобы такую муру пристроить, тут талант нужен».
С этим было трудно не согласиться. Леха и сам не понимал, что особенного в этой мазне, чтобы ее надо было выставлять в картинной галерее? Другие стены были увешаны не менее содержательными композициями под разными номерами. Женька склонился над табличкой с именем художника,
автора композиции номер 145. Именно в этот миг у Женьки возникла очередная гениальная идея. Он осознал, что создан для искусства. Его так захватила эта мысль, что даже поход в Макдональдс потерял свою привлекательность и прошел как-то незаметно. Придя домой, Женька окончательно решил, что станет художником. В его голове теснились мысли о том, как его картины выставят в галерее, и вся школа пойдет смотреть. А Синицына подойдет к нему и извиняющимся тоном скажет: «Прости, что я не верила в твой талант». А он просто и благородно ей ответит: «Ты никогда меня не понимала, но я тебя прощаю». Дело оставалось за малым — нарисовать картины и пристроить их в музей. Женька с головой погрузился в решение этой сложной задачи и сразу же столкнулся с первой трудностью. Оказалось, быть художником занятие не из дешевых. Узнав цену масляных красок, Женька понял, что ядовито-желтое полотно, занимавшее в галерее чуть ли не всю стену, это по-настоящему дорогая картина. Исходя из личных сбережений, новоявленный талант вынужден был довольствоваться гуашью и углем. Сделав необходимые приобретения, Женька обложился репродукциями, книгами о современных художниках и даже два раза сходил в музей современного искусства. Две недели Женька трудился, не покладая рук. Дойдя до композиции номер 39, он перешел к серии портретов. Каждый раз, когда Леха заходил за Женькой, чтобы позвать его на улицу, он неизменно находил друга в процессе создания нового шедевра. Вдохновение не покидало мастера. Вот и в тот день стоило Лехе переступить порог Женькиной комнаты, как живописец выставил перед ним очередное полотно. По сравнению с намалеванной на листе рожей, Фредди Крюгер был красавцем. Из квадратной головы торчали квадратные уши. Один глаз находился на лбу, а другой — на щеке. Перекошенный рот разинут в судорожной гримасе то ли смеха, то ли ужаса. Как будто этот урод только что увидел себя в зеркале. — Ну как? — спросил Женька и, не дожидаясь ответа, положил рядом журнальную репродукцию. — Не хуже, чем у Пикассо, правда? Леха посмотрел на страницу журнала и искренне ответил: «Не хуже». «То-то же! Дарю! Повесишь над своим письменным столом. Когда-нибудь это будет стоить кучу денег», — щедро предложил Женька. «Нет, не надо», — отказался Леха. Он ни за какие деньги не хотел любоваться этим безобразием. Однако Женька по-своему истолковал его скромность. «Бери, бери, можешь не благодарить, это по дружбе». Отказаться от столь бескорыстного дара было совсем неудобно, и Леха без особого интереса спросил: «А это кто?»
«Вот чудак, это ж ты».
«Я?» «Ну да, видишь, синий свитер с красной полоской». На этом сходство заканчивалось. «По-твоему, это на меня похоже?» — сказал Леха, и его голос непроизвольно задрожал от обиды.
«Дело не во внешнем сходстве, а в том, как художник это чувствует», — пояснил Женька и, выложив перед Лехой очередную репродукцию, язвительно спросил: «По-твоему, это похоже на обнаженную женщину, расчесывающую свои волосы?»
«Нет». «Ну вот, а чего ж ты тогда хочешь от меня? Я ж не фотограф, а художник. Почувствуй разницу. Я тут, между прочим, почти весь класс нарисовал. Хочешь, покажу?» Посмотрев портретную галерею, Леха убедился,
что он еще не самый уродливый. — А это что за петух ощипанный, с красной мордой? — спросил Леха.
— Это Петухов. Похож, правда? — обрадовался Женька. — На выставке все увидят, вот смеху будет.
— На какой еще выставке?
— На персональной. Сразу в Третьяковке никого выставлять не станут. Для начала художнику надо организовать свою выставку.
— А где ж ты ее организуешь? — с недоверием спросил Леха.
— Не волнуйся, я все продумал. Помнишь двухэтажку, которая на снос?
Леха молча кивнул, и Женька с жаром продолжил. — Из нее всех уже выселили, и сейчас она пустует. Нужно ловить момент, пока ее не снесли. Как всегда, Женькин энтузиазм и вера в успех заразили Леху. В тот же день они обследовали помещение новой галереи искусств и приступили к расчистке территории для персональной выставки. Следующий день ушел на то, чтобы написать вывеску. «Галерея современного искусства. Персональная выставка Евгения Москвичева». Женька пририсовал палитру с кистями. Получилось очень здорово. Все полотна были развешаны при помощи скотча. Дойдя до портрета Петухова, Леха предостерег. — Знаешь что, ты это, лучше его убери.
— Почему? Ведь похоже, ты ж сразу угадал.
— А если петух тоже угадает? — Мало не покажется, — зловеще произнес Леха.
— Как ты не понимаешь? Это же самовыражение!
Леха по опыту знал. Когда Женька приходил в раж, спорить с ним было бесполезно, поэтому примирительно сказал.
— Я-то понимаю, но вообще рисуй лучше композиции, они тебе больше удаются.
А про себя подумал, за них хоть в пятак не схлопочешь. Наконец, все приготовления были закончены. Оглядев свою работу, Женька заявил. — Чтоб все было по правилам, вход надо сделать платный.
Скажешь тоже, кто же за деньги пойдет на это смотреть? — недоверчиво спросил Леха.
— Кто надо, тот и пойдет. Мы с тобой тоже не за бесплатно на разные композиции смотрели. Картинная галерея — это тебе не выставка детского рисунка. Я билеты на компьютере сделаю. Главное — назначить нормальную цену. Как ты думаешь, по рублю продавать? Или не мелочиться и сбабахать по пятерке?
— За пятерку как бы еще не вздули, — высказал свои опасения Леха.
— Убедил. Билеты будут по рублю. Надо нести искусство в массы, — согласился Женька.
— По-моему, и по рублю не пойдут, — Леха с сомнением покачал головой.
— Спокуха! Я все продумал, — как всегда не унывал Женька. Он не зря прочитал столько статей и книжек про художников. Из прочитанного Женька сделал вывод, что по-настоящему гениального художника отличают странности, вроде как у него не все дома. Самый супер был, когда один художник отхватил себе ухо. Может, без этого отрезанного уха никто бы о нем в жизни не узнал. Что и говорить, это было круто. Но повторяться не стоило. Пришлось поломать голову, как еще привлечь к себе внимание. Женька целый час бился над этой проблемой, когда ему на глаза попалась картинка из детской книжки, где был нарисован художник с шеей, обмотанной длинным шарфом. Прикинув так и сяк, Женька решил, что это как раз то, что нужно. Шерстяной шарф в майскую жару наверняка заметят. А для здоровья это гораздо полезнее, чем отрезанное ухо. Достав из шкафа мамин вязаный шарф в сине-белую полоску, который хранился с остальными зимними вещами, Женька обмотал его вокруг шеи, придал своему лицу отрешенный вид и отправился в школу. Погода стояла на редкость жаркая. На улице народ поглядывал на него, как на ненормального. Женька ликовал.
все шло как по маслу. Однако скоро Женька понял, что по-настоящему незаурядному человеку приходится нелегко. Шарф его порядком достал. Шея вспотела, и временами Женьку одолевал страшный чёс, но приходилось крепиться. Успокаивало только то, что художнику, который оттяпал себе ухо, тоже приходилось несладко. Зато теперь его картины знают во всем мире. Новоиспеченный талант гордо вошел в школу и, не обращая внимания на косые взгляды, направился в класс. Его гениальность была замечена достаточно быстро. — Москвичев, ты чего в шарфе? — спросила Синицына. Женька не успел ответить, как Петухов насмешливо выкрикнул. — А у него шея мерзнет! Женька решил не поддаваться на провокации. Сделав вид, будто только что очнулся от задумчивости, он спросил. — Что? Вы о чем?
— Шарф тебе зачем? Простудиться боишься?
— поддела его Майка.
— А, это... — протянул Женька, как будто только что заметил болтающуюся у него на шее колючую шерстяную удавку.
— В самом деле, откуда он? — Я и не заметил.
— Нифига себе! Весь красный, как из парилки, а он не заметил. У тебя что, шарики за рольки зашли? — засмеялся Петухов.
— Хватит придуриваться! — покачала головой Синицына.
— Вам этого не понять. Бывают люди, которые живут в других мирах, — заявил Женька.
— Инопланетяне, что ли? — усмехнулась Майка.
— Я тащусь. Москвичев — лунатик. На Луне колотун, вот он и укутался, — не унимался Петров.
Синицына прыснула со смеху. Это не могло не ранить тонкую художественную натуру Женьки.
— Петух! Я сейчас тебе в глаз дам.
— Попробуй, — оживился Петухов, который всегда был не прочь помериться силой. Взглянув на верзилу Петухова, Женька быстренько ретировался.
— Я не стану унижаться до драки с тобой. Не доставлю тебе такого удовольствия, — с достоинством произнес он.
— Чего? — не понял Петухов.
— Струсил, — ставил Шмыгунов.
Синицына криво усмехнулась. Это окончательно добило Женьку, и его понесло.
— Кто? Я струсил? Да вы хоть понимаете, с кем имеете дело? Некоторые, между прочим, себе уши отрезают. Вы хотите, чтобы я ухо отрезал? Хотите, да?
Не на шутку разошелся Женька, широким жестом запахнул шарф и покинул класс.
— Чего это он? — спросил Петухов, покрутив пальцем у виска.
— Художник, — объяснил Леха.
— Кто? Москвичев, что ли? Тоже мне художник! — засмеялся было Петухов, но Леха вступился за друга.
— Постмодернист. Вот какой.
— Иди ты, — не поверила Майка.
— А ухо тут при чем? — не поняла Синицына.
— Один художник, его Иван Гог звали, себе ухо отрезал.
— Зачем?
— Чтоб прославиться, — пояснил Леха.
— Ой, а вдруг Москвичев тоже себе ухо отрежет? Видели, как он выскочил? Прям бешеный, — заволновала Синицына.
— Да врет он все, — заключил Петухов.
— Я вру! — возмущенно воскликнул, выросший в дверях Женька, и веско добавил. — Сегодня в 4 часа всех приглашаю на открытие персональной выставки!
В это время прозвенел звонок на урок, и дискуссию пришлось прервать. Во время переклички Вера Ивановна посмотрела на изнемогающего от жары гения и сказала. — Москвичев, сними шарф. Это что за шуточки?
— А он художник!
— выкрикнул Юрка Петухов.
— Кстати, о художествах. Петухов, ты случайно не знаешь, кто изрисовал твою парту в кабинете математики?
— строго спросила учительница. Под ее пристальным взглядом Петухов сник.
тотчас потеряв желание говорить на тему искусства. Пока все отвлеклись, Женька с облегчением стянул с себя шарф, решив до конца уроков проявлять свою незаурядность другими способами. Весь день Женька старался вести себя, как подобает истинному художнику. Держался особняком, время от времени напускал на себя задумчивый вид, а на большой перемене даже не побежал в буфет. Но оказалось, что эта жертва была принесена напрасно. Никто не обратил внимания на его отсутствие.
— Жень, а где у тебя выставка? — спросила Синицына после уроков.
— В двухэтажке, которая на слом, — объявил Женька. — А я думала, правда, — разочарованно протянула Синицына. — Между прочим, многие художники сначала выставлялись на чердаках и в подвалах, — заметил Женька и для пущей важности добавил. — Кстати, вход платный.
— Так это по-настоящему, что ли? — спросила Майка.
— А по-вашему, я прикалываюсь? — вопросом на вопрос ответил Женька. — И почем билет? — спросил Петухов. Язвительность в его тоне подстегнула Женьку, и он сам не понял, как выпалил. — 10 рублей!
— Прикинь, червонец-то за что?
— спросил Петухов. — Увидишь, что такое истинный художник, — со значением сказал Женька и в сопровождении Лехи покинул класс.
— Не понял. Он че, ухо, что ли, будет резать? — сделав страшные глаза, спросил Шмыгунов.
Стояла чудесная погода, но Женька с Лехой не пошли гулять. Они сидели на втором этаже пустого обшарпанного здания, на двери которого значилось «Галерея современного искусства».
«Сказанул тоже. 10 рублей. Тут за даром никто не придет», — протянул Леха, который придерживался мнения, что искусство должно быть доступно для народа.
Женька и сам понимал, что погорячился, но он не любил признавать своих ошибок, поэтому сказал: «Что поделаешь, толпа никогда не признавала гениев». Вдруг у сидевшего на подоконнике Лехи перекосилось лицо, как от нервного тика, и он пролепетал: «Толпа!»
«Чего?» — не понял Женька.
«Там толпа!» — сказал Леха, махнув рукой в сторону окна. Женька вскочил, как ошпаренный, выглянул из окна и обомлел. К галерее шло человек 20. Среди страждущих приобщиться к искусству были не только одноклассники, но и ученики из параллельных классов.
— Ну, Леха, продавай билеты, а я пока тут все подготовлю, — сказал Женька, и они кубарем скатились по лестнице со второго этажа вниз.
Билеты были распроданы в момент. Когда все, наконец, оказались в здании, Женька повел экскурсию на второй этаж, где располагалась основная экспозиция. Это был его триумф. Он бойко демонстрировал свои полотна, жалея, что по настоянию Лехи убрал таки портрет Петухова. Завершала показ скульптурная композиция под названием «Дружба», представляющая собой две сплющенные банки Кока-Колы большими гвоздями, приколоченные к фанерке. — Это все! — широко улыбаясь, сказал Женька. Все продолжали глядеть на него. Никто не расходился. На лицах посетителей читалось ожидание. В душе у Женьки шевельнулось нехорошее предчувствие. Леха понял. Будут бить.
— Все уже? — неуверенным голосом повторил Женька.
— Как все? — А ухо? — напомнил ему Петухов.
— Какое ухо? — Женька все еще не понимал, чего от него хотят.
— Как какое? Ты обещал, что ухо отрежешь, как этот Ваня, как его там?
— Ван Гог. — машинально подсказал Женька.
— Во-во, — поддакнул Петухов.
— Ничего я не обещал,
— попятился Женька.
— Говорил он, струсит,
— сказал Шмыгунов.
— А за что мы тогда червонец заплатили?
— выкрикнул Петухов.
— А ну гони бабки назад!
Толпа угрожающе сомкнула кольцо вокруг художника и его верного помощника. Женька мысленно поблагодарил Леху, что тот настоял убрать портрет Петухова. Благодаря Лехиной дальновидности обошлось без драки, но с деньгами пришлось расстаться окончательно и бесповоротно. Скоро Женька и Леха остались вдвоем в опустевшей галерее.
— Тебе хорошо, а у меня мою собственную двадцатку выгребли, — проворчал Леха. — Деньги и творчество — вещи несовместимые, — философски заметил Женька, окинул галерею искусств прощальным взором и побрел прочь.
— А как же картины? — спросил Леха.
Женька не ответил. Он уже смирился с тем, что не станет гениальным художником, и на аукционах будут продаваться не его картины, а какого-то далекого Ван Гога. Зато он остался при ушах.
Тяжело в учении. Сегодня игра не клеилась. И все из-за Лехи.
Чур, я главный спецназовец из Альфы. Как обычно, бодро воскликнул Женька. Но Леха вместо положенного «Чур, я бандит!» неожиданно заявил. «Чего это все время ты из Альфы? Сегодня, чур, я буду спецназовец».
«Тебе бандитом быть больше подходит», — сказал Женька.
«Почему это?» — возмутился Леха.
«Потому что ты бритоголовый».
«А спецназовцы что, потлатые, да?» «Раз так, то я вообще играть не буду», — надулся Леха.
Некоторое время они сидели молча, а потом Женька пошел на уступки.
«Ладно, давай, чтобы все было по-честному, друг другу задания задавать. Кто выполнит, тот и будет спецназовцем. Слабо тебе 10 раз подтянуться».
Леха подошел к перекладине, поплевал на руки, подпрыгнул и начал подтягиваться. 7 раз он одолел с легкостью. Дальше дело пошло тяжелее. Однако Леха сумел подтянуться 8-й раз. 9-й раз дался ему с большим трудом. А на 10-й руки у него ослабли, и Леха спрыгнул на землю.
«Тоже мне из Альфы!» — усмехнулся Женька.
«А ты сам попробуй!» — огрызнулся Леха.
Женька с тоской поглядел на перекладину. Он и 1-й раз подтягивался с большим трудом, поэтому счел, что лучше пропустить это замечание мимо ушей.
«Чего это я буду свою команду выполнять?» — сказал он.
«Если хочешь спецназовцем быть, вот и придумай задание. А то я же за него еще и думать должен».
Леха стал прикидывать, что бы такое скомандовать. Но Женька крикнул: «А давай я на 1 ножке проскочу до забора и обратно». И, не дожидаясь Лехиного согласия, лихо поскакал.
«Нет, так нечестно. До забора любой доскакать может», — спохватился Леха.
«Ну, на тебя не угодишь», — фыркнул Женька и вдруг спросил.
«Слушай, Леха, а ты приемчики знаешь?»
«Какие приемчики?»
«Карате, например, как в фильмах».
«Не, не знаю», — честно признался Леха.
«Как же ты тогда спецназовцем собираешься быть, если приемов не знаешь? Тебя же любой лох завалит!»
Женька забрался на скамейку и посмотрел на Леху свысока. «Можно подумать, ты знаешь», — сказал Леха.
«А спорим? Знаю. Смотри!»
Женька спрыгнул со скамейки и, издав воинственный клич, стал выписывать руками и ногами кренделя. Время от времени он вскрикивал, делал выпад ногой в сторону и сшибал невидимого противника. У него здорово получалось. Леха смотрел на него с завистью.
«Видал,
— спросил Женька. — Без приемов ты никуда. Без приемов тебя любой побить может. Но ты не отчаивайся. Хочешь, я тебя научу?
— Хочу, — обрадовался Леха, и учеба началась.
— Смотри, как надо, — сказал Женька и начал строить гримасы.
— Рожи корчить зачем? — спросил Леха.
— Сам ты рожа. Это психологическая атака. Понятно? Самое главное — нагнать на противника страху. Для этого есть специальные устрашающие крики. Вот так.
«Я!»
— заорал Женька. «А теперь ты!»
«Я!»
— загорланил Леха. «Громче!»
«Я!»
— вопил Женька.
«Я!»
— во всю глотку вторил ему Леха. Лехе такое обучение здорово нравилось. И, как видно, не одному ему, потому что их пример оказался заразительным. Из окна первого этажа высунулась бабка и тоже заорала.
«Чтоб вас, окаянных, ни днем, ни ночью от вас покою нет! То хоть в школе полдня сидят, а летом так цельный день гам стоит! А ну, марш от Седова! Из чего удумали? Прям под окнами орут!»
Когда их прогнали еще из двух мест, Леха спросил. «А может, можно без криков?»
«Ты что? Это ж самое главное! Классно у нас получается! Видал, как все задергались?»
Так или иначе, но тренироваться возле дома им не давали, и они решили пойти на пустырь, который чудом сохранился среди высотных домов. Это было самое подходящее место для устрашающих криков. Каратисты орали и брыкались до тех пор, пока совсем не осипли. Наконец, Женька решил, что крики у них отработаны, и перешел к показу самих приемов. Он встал в позу и велел Лехе идти на него с воображаемым ножом. Рослый Леха двинулся на маленького щуплого Женьку, но тот бесстрашно подскочил к превосходящему по силе противнику, схватил его за руку и крутанул изо всех сил. От неожиданности Леха рванулся в сторону, и Женька упал. Учитель подскочил и, отряхиваясь, набросился на ученика. — Ты что делаешь? Тебе сказали с ножом идти, вот и иди, и нечего дергаться. Весь прием испортил.
— Я же не нарочно, — оправдывался Леха.
— Ладно, давай лучше я на тебя пойду, а ты обороняйся. Только по-настоящему обороняйся, а не дергайся, как параличный, — приказал Женька. Леха встал в позу. Женька наскочил на него и в тот же миг опять оказался на земле.
— Ты что, издеваешься?
— не на шутку рассердился Женька, потирая ушибленную коленку. — Ты нарочно, да?
— Сам сказал, обороняться, — пробормотал Леха.
— Вот именно, я тебе человеческим языком сказал, обороняйся. А ты что, руками размахался?
— Откуда я знаю, как надо обороняться?
То-то оно, что не знаешь. Обороняться нормально не может, а тут даже в спецназовцы метит, — ворчал Женька. — Смотри, как надо. Я на тебя прыгаю и хватаю за руку. Ты пытаешься вырваться.
Леха попытался. Женька свалился и ушиб вторую коленку.
— Все, с меня хватит! — с обидой крикнул тренер. — Я для него стараюсь, приемом обучаю, а он на тебе, специально все портит.
— Да не специально я, ну, честное слово. — Женька, давай еще разочек попробуем, — взмолился Леха.
— Ладно, объясняю в последний раз для особо тупых, — съязвил Женька и опять пошел в наступление.
Он схватил Леху и стал заламывать ему руку за спину, но тщетно.
— Ты что, не видишь, что я тебе руку заламываю? — прошипел Женька.
— Ну, вижу, — простодушно ответил Леха.
А чего тогда стоишь, как пень? По приему ты руку должен назад завести.
Так бы сразу и сказал.
Следующий прием начался удачно. Леха согнул руку, Женька его заломал и, как полагается, прыгнул сверху. Леха помнил, что дергаться нельзя, поэтому, собрав все силы, стоял, стараясь не шевелиться. Женька болтался у него на спине, конвульсивно дергая ногами и пытаясь свалить непонятливого ученика на землю.
Наконец он не выдержал и закричал. «Падай! Падай, кому говорят!» Леха выпрямился, при этом чуть было не упал Женька.
«Тут же грязно!» — возразил Леха.
«А ты как хотел? И приемы освоить, и ни разу не упасть? Это тебе не шуточки. Хочешь в схватке побеждать, можно и испачкаться». Ради такого дела стоило помучиться. И Леха согласился. Обучение ему давалось с трудом. Он совсем не умел обороняться, но оказалось, что нападает он еще хуже. На руках и ногах учителя не осталось живого места от синяков и ссадин. Через час, вконец измочаленный, Женька сказал. «На сегодня хватит, а то ты, наверное, устал». Друзья побрели домой. Они шли молча. Женька опирался на Леху, а Леха думал, да чего же трудно помнить все приемы, чтобы не забыть, когда нагнуться, а когда упасть. Словно прочитав ему мысли, Женька дружески кивнул ему и ободряюще сказал, «Ничего, Лех, и у тебя когда-нибудь получится. Тяжело в учении». Хор. В новом учебном году в школе начала работать секция баскетбола. Еще школа современного танца, клуб любителей литературы, кружок «Умелые руки» и хор. В общем, в свободное время каждый мог выбрать занятие по вкусу. Многие ребята стали думать, куда записаться. Женька с Лехой тоже не остались в стороне, но неожиданно выяснилось, что интересы у неразлучных друзей не совпадают. Леха загорелся секцией баскетбола. Тем более, что учитель физкультуры пообещал взять его в школьную сборную. Зато Женька ненавидел баскетбол всей душой. Мало того, что он никогда не мог попасть в корзину, хуже обстояло дело с передачей мяча. Однажды он попробовал принять пас и до сих пор вспоминал об этом с содроганием. Ему показалось, что его в живот протаранило не мячом, а пушечным ядром. Вместо баскетбола Женька предложил записаться в клуб любителей литературы. К тому же занятие у них должен был вести настоящий поэт. Но при одном упоминании о стихах Леху охватила смертная тоска. Он твердо заявил, что ему и уроков литературы хватает с лихвой, чтоб еще портить себе свободное время. Друзья зашли в тупик. И в этот момент к ним обратилась Лена Синицына. Она всегда была активисткой, что называется, в каждой бочке затычка. На этот раз ее назначили ответственной за хор. Ведь она ходила в музыкальную школу.
«Мальчики, давайте запишу вас в хор», — предложила она.
— Куда? Лех, ты слышал? Она нас на хор запишет, — презрительно фыркнул Женька.
— Не понимаю, что тут такого? — возмущенно передернула плечами Синицына.
— Да это ж полный отстой! Даже хуже танцев! — скривился Женька. В это время в разговор встрял Петухов.
— Лен, кого ты уговариваешь? Куда Москвичеву петь? С его голосом только сидеть в туалете и кричать «занято».
Вот я тебе покажу «занято». Да я лучше твоего пою. Меня знаешь, куда приглашали? Немедленно завелся Женька.
Знаю. В хор голодных из оперы «Отдай мою горбушку», съязвил Петухов.
Ленка прыснула со смеху. Обычно Женька не лез за словом в карман. Но в этот день остроумие изменило ему. Не найдя иных доводов, он крикнул.
«Если ты такой умный, то сам и записывайся!»
«Между прочим, Юра уже записался», — вместо Петухова ответила Синицына.
У Женьки от удивления уши чуть не свернулись в трубочку. «Ну и дела!
Он уже давно замечал, что петух подкатывался к Синицыной, но не брал его в расчет. У петуха ведь в голове всего две мысли: у кого списать, и как бы не спросили. Не мудрено, что Ленка смотрела на него, как на пустое место. С каких это пор он стал для нее не петух, и даже не петухов, а Юра? Не успел Женька осознать, что у него появился еще один соперник, как петухов изрек:
понял, так что отвали. Меньше народу, больше кислороду.
Значит, я отвали, а он будет Синицыну кадрить? Мысленно возмутился Женька и тотчас воспылал желанием тоже петь в хоре.
Пиши нас с Лехой, велел он, обращаясь к Синицыной.
Услышав такое, Леха аж поперхнулся. Ради друга он готов был в огонь и в воду. Но ходить на хор было чересчур жестоким испытанием, даже для крепкой мужской дружбы.
«Меня не надо. Я петь вообще не умею», — бурно запротестовал он.
«Ничего. Будешь создавать массовость», — заявила Синицына, но Леха впервые в жизни твердо стоял на своем.
«Жень, не обижайся, но я лучше на баскетбол», — сказал он. Так Женька и Леха оказались в разных кружках. На первом же занятии Женька понял, что, записавшись на хор, он явно погорячился. Синицына не стоило того, чтобы ради нее целый час горланить про крылатые качели. Но это были еще цветочки. Дальше они стали разучивать песню про ежика с дырочкой в правом боку. Женька просто ушам своим не поверил. Еще бы репку почитали. Может, в хит-параде для детей ясельного возраста ежик и стоял в первой десятке, но хористы явно выросли из ползунков и колобков. Отбыв положенное время и вырвавшись на свободу, Женька решил, что любовь любовью, а на хор он больше не ходок. Но в следующий вторник после уроков к нему подкатила Синицына.
«Ты не забыл, что сейчас хор?»
— вкрадчиво спросила она. «В гробу я видал твой хор. Больше мне делать нечего», — отчеканил Женька.
«Жаль, а то после занятий вместе бы прогулялись», — вздохнула Ленка.
Это было что-то новенькое. До того Женька несколько раз порывался проводить ее до дома, но каждый раз получал отворот-поворот. С какой-то радостью она так раздобрилась. — Чего это вдруг? — недоверчиво спросил он.
— Тебе что, по слогам объяснять? Но если не хочешь, так и скажи,
— оскорбилась Синицына. Она повернулась и пошла прочь. Женька засеменил за ней.
— Лен, ты чего? Обиделась, что ли? Подожди, я согласен, просто как-то не ожидал.
Пока оправдывался, он и не заметил, как они дошли до актового зала. Второе занятие хора протекало еще мучительнее, чем первое. Крылатые качели уже сидели в печенках, не говоря уже о дырявом ежике-свистуне. Только обещанное свидание поддерживало в Женьке силы дотерпеть эту муку до конца. Мысли его были далеки от пения. В мечтах он неспешно бродил с Синицыной по скверу, поражая ее своей эрудицией. Она слушала его и восхищалась. А после они долго нежно прощались возле ее подъезда. Однако жизнь сильно отличается от фантазии. Как только занятие закончилось, они чуть ли не спринтерским шагом добежали до дома Синицыной. Возле подъезда она коротко бросила: «Ну ладно, пока», и скрылась за дверью. Женька почувствовал себя обманутым. В следующий вторник он решил не поддаваться на ее уловки и уже собрался сбежать с ненавистного хора, как вдруг увидел, что коварная изменщица прошествовала в актовый зал под ручку с Петуховым. Загипнотизированный этим неприятным зрелищем, Женька невольно двинулся за ними и опомнился лишь, когда оказался в зале. Бежать было поздно. Ловушка захлопнулась. Предстоял новый час пыток. Целую неделю Женька, испытывая муки ревности, следил за соперником, но Синицына не проявляла к Петухову даже намеков на симпатию. Успокоившись на этот счет, Москвичев решил окончательно и бесповоротно бросить хор. Во вторник он, как ни в чем не бывало, направился домой. Но не тут-то было. Оказалось, что он был не одинок в своем решении, поэтому на лестнице стояла завуч и отправляла всех беглецов в актовый зал.
«Это почему? Запись была добровольная!» — воспротивился Женька.
«Добровольно записался? Теперь добровольно будешь ходить до конца года. А то много вас тут домой собралось. Если каждый уйдет, в хоре петь будет некому», — заявила завуч, явно попирая Женькину свободу. Вместе с остальными нерадивыми хористами его припроводили в зал. Стоя плечом к плечу с другими жертвами произвола, Женька нарочно то молчал, то вступал не в попад, в надежде, что его выгонят как непригодного. Напрасно! Нервы у учительницы пения оказались как канаты. Видимо, на своем веку она повидала и не таких мастеров вокала. Еле-еле дотянув до конца занятия, Женька дал зарок, что больше ноги его не будет на этой каторге. Но как бы не так. Перед очередным занятием к нему снова подошла Синицына и сладким голоском завела.
— Женечка, ты не мог бы донести до зала мой портфель?
— Сейчас, — нашла лоха, — только шнурки на бантик завяжу, — съязвил Женька, не поддаваясь на ее дешевые уловки.
— Ну, пожалуйста, если я тебе хоть чуточку нравлюсь,
— проворковала Ленка, беря его под руку. Однако Женька был тверд, как кремень. — Пускай тебе петух в портфеле носит.
— Ты что, не понял? Петухов — это же для отвода глаз. Неужели ты думаешь, что он мне нравится? У него же мозгов нет, одни мышцы. Ты совсем другое. Ты в классе самый умный, такой начитанный, эрудит. Просто я не хочу, чтобы про нас ходили всякие сплетни, — доверительно зашептала Синицына.
Сердце эрудита растаяло. Он со злорадством продефилировал с Ленкой мимо Петухова и направился в зал. Юрка проводил их мрачным взглядом и поплелся следом. После хора Синицына снисходительно позволила Женьке дотащить до дома ее портфель и пообещала, когда будет время, сходить с ним в парк. Целую неделю Женька забрасывал Синицыну записками и был наверху блаженства. Каково же было его изумление, когда во вторник он увидел изменщицу рядом с Петуховым. У Женьки даже дар речи пропал, но Ленка обернулась и многозначительно посмотрела на него через плечо. Мол, не расстраивайся, ты же знаешь, что это для отвода глаз. Женька немного успокоился, но не настолько, чтобы оставлять Синицыну без присмотра. Нельзя сказать, что он втянулся в занятие и все же не напрасно терпел пытку. Время от времени он провожал Ленку до дома, а на уроках они обменивались записками. Правда, на 10 Женькиных посланий она отвечала одним, но это его не смущало. Женька явился на хор даже тогда, когда Синицына схватила простуду и не пришла в школу. Казалось бы, в этот день, сразу после уроков, он вполне мог отправиться домой, наслаждаться жизнью. Но не тут-то было. Возле раздевалки был выставлен целый кордон учителей для отлова хористов. Под конвоем математички Женька добрел до актового зала. Петухов угрюмо подпирал косяк двери, явно надеясь улучшить момент и дать дёру. Увидев Женьку, он язвительно усмехнулся. — Что, захомутали?
— Меня? — Еще чего. Я сам пришел. Мне вообще в кайф. По себе не суди. Небось, самого заарканили, когда хотел сбежать? — огрызнулся Женька.
— Меня заарканили? Думай, чего несешь. Я, может, добровольно остался. И вообще, я от ежиков тащусь, — сказал Петухов, и они мрачно бок о бок прошагали к сцене. Так продолжалось почти 2 месяца, пока случай не открыл Женьке глаза на женское коварство. Это случилось за неделю до концерта, на котором хор должен был продемонстрировать свое мастерство. После уроков в раздевалке Женька искал свою шапку. Не найдя ее на вешалках своего класса, он пошел посмотреть в соседней секции. Как вдруг его внимание привлек разговор, доносившийся из-за плотной стены висящих пальто. Услышав свою фамилию, Женька навострил уши. Судя по голосу, говорила Майка.
— Надо же, Москвичев с Петуховым ходят на хор. Никогда бы не поверила. Как тебе это удается?
— Легко. Они меня друг к другу ревнуют, вот один перед другим и старается, — сказала Синицына.
— Везет тебе, Ленка. Умеешь ты с мальчишками общаться, — с завистью произнесла Майка.
— Это проще простого. Надо только время от времени вешать им лапшу на уши. Петухову, что он самый крутой, а Москвичеву, что он гений местного значения.
— А кто из них тебе больше нравится?
— Да никто. Между прочим, меня сам Вадик Груздев на день рождения пригласил, —
похвасталась Ленка.
— Ты пойдешь?
— Конечно. Груздев — талант, не то что эти придурки. Кстати, он на концерте будет аккомпанировать.
Девчонки ушли, а Женька еще долго сидел в раздевалке, приходя в себя от потрясения.
Значит, он, как последний идиот, истязал себя хоровым пением, а Синицына лишь посмеивалась над ним. Это был жестокий удар. Он жаждал мщения.
На следующий день Женька подошел к Петухову. — Слышь, Петух, поговорить надо, глазу на глаз, насчет Синицыной.
— Чего, драться будешь? — Да я ж тебе одной левой, — усмехнулся Петухов.
— Очень надо из-за нее драться. Она нас с тобой считает придурками, — сказал Женька.
— Не понял.
— Сейчас поймешь. Женька в подробностях рассказал Петухову про козни Синицыной и подслушанный разговор. Пока он говорил, по нахмуренной физиономии Петухова было видно, как в его голове идет тяжелая работа мысли. — Так что мы с тобой на хоре мучаемся, а она Груздеву глазки строит, — заключил Женька.
— Нифига себе прикол! Ну, я ей покажу и Груздю этому шайбу начищу, — пригрозил Петухов.
— А дальше что? Тебе же и достанется.
— Нет, кулаками тут не поможешь. Надо действовать с умом, — таинственно произнес Женька.
Оставшуюся неделю заговорщики посвятили подготовке к великой мести. На переменках они постоянно о чем-то шептались. Их активность не осталась незамеченной.
— Мальчики, о чем секретничаете?
— с любопытством спросила Синицына.
— Сюрприз, — сказал Женька и лучезарно улыбнулся.
На самом деле у них было заготовлено сюрпризов больше, чем у Деда Мороза на Новый год. Во-первых, Женька купил в магазине приколов подушечку, которая, если на нее сесть, издает очень характерный неприличный звук, чтобы оконфузить Груздева, когда тот своей тушей опустится на стул. Во-вторых, Для Синицыной он припас большого лохматого паука, который выглядел вполне натурально. Он планировал подкинуть этого симпатягу Ленке за шиворот на сцене во время выступления. Петухов тоже оказался не лыком шит. Он раздобыл старый сломанный стул. Общими усилиями они сделали ему косметический ремонт. Проще говоря, присобачили отломанную ножку так, чтобы она отвалилась не сразу, а продержалась какое-то время. После этого умудрились протащить стул в актовый зал и водрузить его возле пианино. Но и на этом сюрпризы не заканчивались. В день выступления Юрка подошел к Женьке и заговорщически произнес: «Слушай, я такое притащил, пойдем покажу». Ребята нашли уединенное место под лестницей, Петухов открыл рюкзак и показал накрытый марлей баллон. В нем извивалась живая змея.
«Ты что, с ума сошел? Она же настоящая!» — вытаращился Женька.
«Ну что, это же уж, он безобидный. Клевый прикол, да?» — гордый своей придумкой сказал Петухов.
«По-моему, лучше оставить паука», — предложил Женька.
«Ты что?» — изумился Петухов. «Представляешь, сколько визгу будет, когда Синицына найдет змею у себя в портфеле. Твой паук может просто отдыхать. И потом, что я зря старался, что ли?»
«А я что, зря деньги на паука тратил?» — в свою очередь возмутился Женька.
«Ладно, пускай паук тоже остается. Хорошего никогда не бывает много», — согласился Петухов. Поднимаясь в актовый зал, Женька заметил, что рюкзак Петухова сильно отощал. Женьку так и подмывало узнать о судьбе тайного груза, но вокруг было слишком много ушей. Приходилось прибегать к конспирации. Женька догнал Петуха и, скосив глаза на рюкзак, коротко спросил: «Где?»
«Порядок», — проговорил Петухов и многозначительно посмотрел на сумку Синицыной. Операция «Месть Синицы» началась. К сожалению, даже самые лучшие планы имеют слабые стороны. Когда хористы выстроились на помосте, заговорщики, не сговариваясь, посмотрели на стоящий возле пианино стул. И, к своему огорчению, увидели, что их детище, на которое они потратили полтюбика клея и час упорного труда, подменили. Женька решил, что ножка у стула отвалилась, и ветерана школьной мебели снова вернули в подсобку. Исчезновение стула — полбеды. Ужасно было то, что подушечка испарилась вместе со стулом. Не подозревая, какого конфуза он избежал, Груздев стоял возле пианино в ожидании начала выступления. Его самодовольная физиономия окончательно вывела Женьку из себя.
«Ишь, сияет! Морда аж лоснится! Никакой фейри не справится!»
«Обидно! Мало того, что этот откормленный вундеркинд ускользнул от мести! Вдобавок кто-то стыбрил прикольную подушечку!» Женька готов был лопнуть от злости, как вдруг его взгляд остекленел. Он увидел злополучную подушечку и отчаянно пожалел о том, что ее не похитили. По закону подлости ей не нашлось другого места, как на стуле, возле которого стоял директор школы. Семен Михайлович привычно призвал зал к вниманию. Все смолкли. В ожидании предстоящего соло подушечки наступившая тишина показала Женьке особенно зловещей. Директор сделал знак учительнице пения, что можно начинать. И Женька зажмурился, но даже с закрытыми глазами у него не оставалось сомнений в том, что Семен Михайлович сел. В тишине
Звук прозвучал пронзительно. Приоткрыв глаз, Женька увидел, как директор приподнялся, посмотрел на стул и поднял злосчастную подушечку. В зале раздались смешки, но под суровым взглядом Семена Михайловича они тотчас смолкли. В воздухе запахло грозой. Директор, брезгливо держа подушечку за уголок, обвел пристальным взглядом зал, точно ожидал, что у злоумышленника на лбу высветится надпись «Это сделал я». Все притихли, но, к счастью, директор решил не омрачать концерт мелкими разборками. Он бросил подушечку под стул и снова кивнул учительнице пения. Женька вздохнул с облегчением. Он оглянулся и встретился взглядом с Петуховым. Тот стоял чуть поодаль в последнем ряду. У заговорщиков оставалась одна надежда — на паука. Но тут они с ужасом поняли, что и эта часть плана находится под угрозой. Само собой, поскольку паук Женькин, он его и должен подбросить. Да только Женьке до Синицыной было ни за что не дотянуться, как говорится, руки коротки. Зато Петухов чуть ли не дышал ей в затылок. Учительница пения взмахнула руками. Раздались вступительные аккорды, и хор ухнул про качели. Нужно было что-то срочно предпринимать. Женька прикинул расстояние между ним и Петуховым и решил, что дело вовсе не безнадежно. Между ними стояло всего 5 человек. Если постараться, то паука можно передать. И Женька решился на отчаянный шаг. Он осторожно опустился на корточки и пополз в сторону Петухова. В задних рядах возникло заметное оживление. Вылазка Москвичева вызвала у хористов неподдельный интерес. В основном народ был настроен благожелательно, с любопытством ожидая, чем закончатся эти маневры, и предвкушая небывалое развлечение, все, кто стоял у Женьки на пути, старались ужаться, чтобы дать ему возможность проползти. При этом хористы продолжали с каменными лицами горланить навязший в зубах шлягер с таким видом, что было ясно, за своего товарища они пойдут в огонь, в воду и с радостью лягут на амбразуру. И только Шмыгунову изменило чувство товарищества. Он до сих пор не мог простить бывшему экстрасенсу сеансов кодирования. Поэтому, когда Женька проползал мимо, Шмыгунов тихонько легнул его в бок. От неожиданности Женька выронил паука, и тот шлеп-шлеп перепрыгнул через ступеньку и плюхнулся к ногам Майки. Как ни старайся, до него было не дотянуться. Женька с тоской посмотрел на последнюю надежду отомстить Синицыной и восстановить справедливость. И тут его охватила злость на вредного Шмыгу. Женька со всей силы двинул Шмыгунова по коленке и тотчас понял, что лучше бы он этого не делал. Оказалось, что мебельный ветеран, которого мстители так любовно подготовили для Груздева, никуда не делся. Задний ряд хористов стоял не на помосте, а на приставных стульях, и злосчастный калека был в их ряду. Мало того, на нем стоял вредоносный Шмыга. В тот момент, когда Шмыгунов дернулся для ответного пинка, ножка стула подломилась. То, что произошло потом, надолго осталось в памяти школы. Подобные легенды живут и передаются из поколения в поколение. Шмыгунов полетел настоящих впереди, лихорадочно хватаясь за соседей. Те, в свою очередь, повалились на других, боясь быть раздавленным, Женька отчаянно полез из кучи малы, при этом столкнув тех, кто до сих пор умудрялся устоять. После этого уже было не разобрать, кто встает, кто падает, кто легается, кто получает локтем в глаз. В общем, на правом фланге хора пошла нехилая колотиловка, к которой не преминула присоединиться часть левого фланга. Пока жертвы искусства награждали друг друга тумаками, героический Петухов изловчился достать паука. Опасаясь, что лучшего момента не представится, он кинул пауком в Синицыну, но паук срикошетил и, отлетев в сторону, плюхнулся на голову Майки. И тут раздался такой визг, что Витас обзавидовался бы. Это было лучшим номером концерта. В общем, выступление хора прошло на ура. Народ аплодировал выступлении. Даже если бы выступали все звезды эстрады, они не получили бы более жарких оваций. На следующий день в школе было только и разговоров, что о концерте. Правда, Москвичеву с Петуховым крепко досталось за то, что они сорвали концерт. Но во всей этой истории были и приятные стороны. Во-первых, что ни говори, а к ним пришла всенародная слава. О них узнали даже старшеклассники. А во-вторых, ходить на хор их больше не заставляли. Обидно, конечно, что Синицына вышла сухой из воды. Даже уж, которого Петухов собственноручно подбросил ей в портфель, куда-то уполз. Мстители головы сломали. Куда он мог деться? Впрочем, на следующий день эта загадка была раскрыта. По школе разнесся леденящий душу рассказ о том, как математичка обнаружила в ящике письменного стола спящую змею. Потом было долгое выяснение, но руководство школы так и не дозналось, откуда она взялась. К счастью, Женькиного класса разбирательства не коснулось. Никому и в голову не пришло, что во всей школе было лишь два человека, которые могли пролить свет на эту тайну. Но они поскромничали и предпочли промолчать. Собака Баскервилей. Нельзя сказать, что Леха был везучий. Его частенько преследовали мелкие неудачи. Но все они не шли ни в какое сравнение с тем ударом, который судьба уготовила для него на этот раз. Светлана Викторовна, учительница по математике, переехала жить в Лехин дом. Мало того, ее квартира была напротив, дверь в дверь с Лехиной. Но самое худшее ожидало его впереди. Мама завела со Светланой Викторовной дружбу. По вечерам они гоняли чаи, и дело дошло до того, что учительница предложила позаниматься с Лехой, чтобы подтянуть его по математике. И это в начале летних каникул. Свалившееся на Леху несчастье здорово его подкосило. Он ходил угрюмый, и в его глазах читалась тоска пожизненно заключенного. Ребята сидели у Женьки в комнате и думали, что делать, но, как назло, на ум ничего не приходило. Надежда на вольную жизнь ускользала у Лехи прямо из-под носа. Хоть бы она в отпуск уехала, что ли, а то будет тут все лето торчать. Ни себе, ни людям, как собака на сене. Леха с досадой махнул рукой. При этих словах Женьку осенило. Недаром он был мастером на разные изобретения. Ни один человек в классе не прочитал столько книжек. «Как же я сразу об этом не подумал!»
«Собака! Это как раз то, что нужно!» — воскликнул он и бросился к книжной полке.
«Зачем?» — с недоверием спросил Леха. С тех пор, как его в детстве покусала собака, он старался обходить четвероногих друзей стороной.
«Сейчас узнаешь! Нам нужна собака Баскервилей! Вот, послушай!»
Женька достал с полки томик Конан Дойля и, найдя нужное место, начал читать зловещим голосом. «Это была собака огромная, черная как смоль, но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видел. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и по загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана». По мере того, как Женька читал, Леху все больше охватывало сомнение в том, что собака Баскервилей — это именно то, чего ему в жизни не хватает. Когда Женька умолк, Леха из-под лобья посмотрел на него и угрюмо произнес. — Ты что, издеваешься? У меня и так горе, а ты еще тут со своей собакой.
— Да ты только подумай, от такой собаки математичка не то что в отпуск, она может вообще из нашего дома с радостью убежит.
Леха подумал, что от такой собаки он бы и сам с радостью убежал. Между тем Женька дал волю своей фантазии.
«Представь! Ночь, темнота, хоть глаз коли, туман! Светлана выходит из дома!»
«Скажешь тоже!» — перебил его Леха. «Чего ради она ночью в туман из дома пойдет?»
«Ну ладно, пускай без тумана», — согласился Женька и продолжал. «Ночь, темнотища!»
«Не, сейчас темнеет поздно», — степенно возразил Леха.
«Знаешь что, тебе не угодишь. Мне что ли каждый день задачки решать? Для него ж стараюсь, из кожи вон лезу, а он еще назло перебивает», — распалился Женька.
Леха виновато вздохнул. «Ладно, не сердись, я ж как лучше хочу».
«Будто я хочу как хуже», — съязвил Женька и примирительно добавил.
«Так и быть, последний раз предупреждаю. Или ты меня слушаешь, или не перебивай. Находим собаку».
«А без собаки никак нельзя», — робко поинтересовался Леха.
«Без собаки нельзя», — отрезал Женька. Лех понял, что это вопрос решенный. Между тем Женька заговорщически зашептал.
«Я, Леха, такое придумал! Математичка тебя не то что от летних занятий освободит, она тебе до конца учебного года пятерочки будет ставить, да еще и благодарить при этом!»
Начало Женькиной идеи звучало заманчиво. Леха обратился вслух, а Женька продолжал.
«Выходит, математичка вечером из дома, а на нее чудовище, по загривку огонь, из пасти пламя, клычищи, во!» Она в крик, и тут Женька выждал подобающую паузу и торжественно произнес. «Появляешься ты!»
«Кто?
Я?» — спросил Леха с неподдельным изумлением.
«Ну да, как будто ты случайно во дворе прогуливаешься».
«Не хочу я нигде случайно прогуливаться. И вообще, почему я?»
«Потому что она тебе летние каникулы портит, а не мне», — заявил Женька.
«Да ладно, я ее уже простил», — великодушно сказал Леха.
Женька оценивающе посмотрел на него и произнес. «Ты, Леха, благородный».
Леха не стал возражать, а Женька продолжал. «Математичка еще прощения просить будет за то, что к тебе с задачками приставала, когда ты ее от собаки спасешь.
Стоило Лехе представить, как он спасает Светлану Викторовну от собаки Баскервилей, как прилив благородства сменился у него приступом скромности.
«Никакой я не благородный», — смиренно сказал он.
«Молодец! По-настоящему благородный человек сам себя хвалить не станет», — сказал Женька и похлопал его по плечу.
«Быть благородным Лехе было бы намного легче, если бы не собака». И он ухватился за последнюю соломинку.
«А где мы Баскервиля возьмем? Это, небось, порода редкая».
«Порода тут ни при чем. Собаку мы возьмем самую обыкновенную. Намажем ее светящимся составом и готово».
При этих словах Леха воспрянул духом.
«Так бы сразу и сказал, что обыкновенную, а то я уж испугался, что породу такую не найдем. А так муха подойдет».
Муха была любимица двора.
Она так приветливо вертела хвостом бубликом, что ее даже Леха не боялся. С такой собакой одно удовольствие совершать благородные поступки. Но оказалось, Леха радовался преждевременно.
«Ты что?» — воскликнул Женька. «Думаешь, Светлана дурнее тебя и муху не узнает?»
«Но ведь мы ее светящимся составом намажем. Другой-то у нас все равно нету», — нерешительно развел руками Леха.
«Это у тебя нету, а у меня есть», — заявил Женька.
«Собака?
Идея! Собаку мы попросим у тети Вали с четвертого этажа».
Леха с ужасом вспомнил огромного поджарого дога по прозвищу Граф и с надеждой в голосе сказал:
«Она его, наверное, не даст».
«Не беспокойся, я все устрою. Она еще рада будет, если мы его выгуливать возьмемся».
«А вдруг он не разберется, что к чему, и бросится на меня?» — забеспокоился Леха.
«А мы его к тебе приручим», — успокоил друга Женька. Через два дня Женька с видом победителя вышел из дома, ведя на поводке Графа. Оказалось, что приручить Графа к Лехе гораздо легче, чем приручить Леху к собаке. Вблизи Граф казался еще страшнее, чем издалека. Но мало-помалу Леха освоился.
«А где мы светящуюся смесь возьмем?» — осведомился он.
«Вот», — победоносно сказал Женька, доставая из-за пазухи пакет.
«Чуй-то, рыба?»
Леха в недоумении уставился на обезглавленного ментая.
«Сам ты рыба! Это продукт, где больше всего фосфора. Соображаешь? Проведем научный опыт. Дадим рыбу Графу и посмотрим, будет у него пасть светиться или нет».
Леха скептически усмехнулся.
«Я и без твоей науки знаю, что не будет. Я часто рыбу ем и еще ни разу не светился».
«Мало ли, что ты не светился. Ты что, сырую рыбу ешь? Сырую, да?» — вскипел Женька.
«Ну, жареную».
«То-то и оно, что жареную. А где ты слышал, чтобы жареная рыба светилась?»
Такого Леха не слышал, и эксперимент начался.
Женька протянул Графу рыбу, тот понюхал, фыркнул и отвернулся.
«Наверное, не голодный», — предположил Леха.
«Давай проверим. У вас колбаса есть?»
«Есть».
«Тащи», — приказал Женька.
Леха принес кусок колбасы.
Оказалось, что Граф не такой уж сытый. Он мгновенно слизнул колбасу, однако от рыбы наотрез отказался.
Женька и приказывал, и угрожал, и уговаривал, все без толку.
«А может, попробовать его колбасой заманить, а потом незаметно рыбу подсунуть?» — предложил Женька.
Леха еще пару раз бегал за колбасой, после чего Женька решительно заявил:
«Так дело не пойдет. Пока ты бегаешь туда-сюда, мы только время зря теряем. Лучше сразу всю колбасу неси, мы ее тут порежем».
«А что я маме скажу?
Не бойся, не съест же он ее целиком. Что останется, домой несешь. Мама даже не заметит.
Как только Лех перестал делать пробежки домой и стал кромсать колбасу прямо на месте, дело пошло быстрее. Колбаса, в отличие от рыбы, убывала с потрясающей быстротой. Как раз, когда Женька готов был сунуть рыбу в пасть графу, случилось непредвиденное. Колбаса кончилась.
— Эх, жалко, — с досадой сказал Женька.
— Еще как, — мрачно подтвердил Леха, думая о том, как он будет оправдываться перед мамой.
— А чего у вас еще вкусного есть? — спросил Женька.
— Пастила, — сказал Леха и поспешно добавил.
— Но собаки пастилу не едят.
— Ты что? Пастилу едят все, — заверил его Женька и оказался прав. Пастилу действительно ели все, и поэтому она кончилась гораздо быстрее колбасы. Покончив с пастилой, ребята увидели, что рыба исчезла. Зато неподалеку сидел здоровенный рыжий котище, который оказался не таким привередой, как граф, и урча поедал продукт эксперимента.
— Ах ты, ворюга! — крикнул Женька.
Догадавшись, что обращаются к нему, и не желая вступать в конфликт, кот схватил рыбу и отбежал подальше.
— Ну, сейчас я тебе покажу! — пригрозил Женька. — Граф, взять его!
Граф лениво посмотрел на кота, потом на Женьку, как бы спрашивая, «А на что он мне нужен?» И, отойдя к столбу, поднял лапу.
«Граф Фас! Еще собака называется!» — взывал Женька к собачьей гордости, но безрезультатно. Тогда Женька скомандовал, «Леха, окружай его!»
Леха потрусил окружать кота. Граф, видимо, подумал, что это игра, и тоже бросился к коту. Кот выгнул спину, громко зашипел и, бросив рыбу, стрелой взметнулся на дерево. Женька поднял обглоданный рыбий хвост. Эксперимент был под угрозой срыва, но вдруг Женька просиял.
— Слушай, нам даже повезло, что кот рыбу съел. На нем и проверим, будет он светиться или нет. Давай его изловим и в подвал отнесем. Там в темноте сразу будет видно.
«Как же мы сразу не догадались! Зря только колбасу извели!» — пробурчал Леха. Однако изловить кота оказалось непросто. Кот сидел на дереве, всем своим видом показывая, что спешить ему некуда, и слезать он не собирается.
«Сейчас я его шугану!» — сказал Женька и полез на дерево.
Заподозрив неладное, кот вздыбил шерсть и с сердитым подвыванием отполз подальше. А когда путь к отступлению был отрезан, истошно заорал, спрыгнул с дерева и бросился в подвал. Женька и Леха поспешили за ним. В подвале была кромешная темнота. Кот не светился.
— Ничего, так даже лучше, — не унывал Женька. — Все равно граф рыбу не ест. Мы бы с ним еще намучились. И вообще, если бы это было так просто... Каждый бы тут ходил, светился, когда ему вздумается. Фосфор лучше выпаривать.
Способ, предложенный Женькой, был до гениальности прост. На кухне у Лехи Женька положил на сковородку несколько рыбешек, накрыл их крышкой и поставил на медленный огонь. «Теперь только успевай фосфор с крышки соскабливать», — с видом знатока сказал он.
— А рыба не жарится? — спросил Леха. — Много ты понимаешь. Жарят с маслом, а без масла она будет выпариваться.
Сначала рыба вела себя вполне сносно. Она шкварчала на сковородке, а Женька поминутно заглядывал под крышку и говорил. — Воды много. Как только выкипит, начнет выпариваться. Ждать без дела было скучно. Добытчики фосфора перешли в гостиную, включили телевизор и стали щелкать переключателем в поисках чего-нибудь интересного. По одной программе шел забойный боевик. Судя по всему, дело близилось к развязке. Главный герой мочил всех направо и налево. Позабыв обо всем, ребята приникли к экрану. Вдруг Леха принюхался. «По-моему, горит». Женька и Леха бросились на кухню. Все было окутано едким чадом. Эксперимент пришлось прекратить. Борясь с приступами кашля, Женька поспешил выключить газ, а Леха распахнул окно. Полотенцами они выгнали Гарри с кухни, и только когда дым рассеялся, Женька вспомнил про фосфор. Он открыл сковородку, на которой сиротливо лежали черные угли. Крышка была покрыта толстым слоем копоти. Помолчав минуту, Женька скорбно изрек. «Ничего, даже у великих ученых бывали неудачи. Завтра что-нибудь придумаем». Но ничего они на завтра не придумали, потому что вечером соседи нажаловались Лехиной маме, что из окна их квартиры валил дым. А потом мама обнаружила отсутствие большой сковороды, а чуть позже пропажу колбасы и пастилы. 3 дня Леха сидел дома. С утра он делал упражнения по-русскому, а вечером над ним измывалась Светлана Викторовна. Только на 4-й день его выпустили погулять. Не успел Леха выйти во двор, как нос к носу столкнулся с Женькой. Тот весь сиял. На лице его крупными печатными буквами читалась идея. «Привет, старик! А я как раз к тебе бегу! Я тут такое придумал!» — воскликнул он.
«Не, я больше фосфор добывать не буду!» — наотрез отказался Леха.
«Какой еще фосфор?» — не понял Женька.
«Ну, для Баскервилля. Математичку этим не прошибешь. Она с ремонтом затеялась и на лето ни за что не уедет».
«А нам и не надо, чтобы она уезжала», — беспечно сказал Женька. «У меня идея не то, что твой Баскервиль. Закачаешься. Пока ты там прохлаждался, я такую книгу прочитал».
При упоминании о книге Лехе стало не по себе. А Женька уже протягивал ему серый томик, который мог спасти его от домашних заданий на лето. На обложке было написано: «Жюль Верн. На воздушном шаре вокруг света».